Доброе утро, вечер, день, ночь. Рад вас всех видеть в разных городах. Сегодня у нас обширный такой диапазон. Так мы с вами изучаем тему чувства собственного достоинства. Немножко сначала расскажу вам, что это такое, в принципе, с точки зрения тонкого строения человека, его функции, чувства собственного достоинства. У нас здесь лекции. На этой площадке у нас с вами лекции имеют более глубокий такой формат, который я не применяю обычно, когда езжу по городам. Потому что на этом формате мы будем разбирать много технической информации, которая необходима для углубленного изучения. Итак, чувство собственного достоинства на санскрите звучит аханкара. Это психическая структура, которая заменяет фактически душу в психическом строении человек. То есть чувство собственного достоинства, оно дает нам возможность понимать себя как личность, воспринимать себя как личность и также оценивать свои поступки, оценивать какое-то эхо пошло, оценивать то, что мы делаем, реально эхо идет, оно мешает. Вот, мы пытаемся, то есть мы живем в этом мире, и наша жизнь, она очень сильно зависит от того, как мы себя оцениваем. Если наша оценка себя неправильная, то мы таким образом будем идти неправильным путем в жизни. Итак, функции чувства собственного достоинства. Или эго человека. То есть эта функция, она разнообразная. То есть, например, чувство собственного достоинства отвечает за боль, за самосохранение. Вот, допустим, любые болевые ощущения в теле, это они идут от чувства собственного достоинства. Оно отвечает за чувство собственничества и ощущение «я», а также то, что принадлежит мне и не принадлежит мне. Оно может входить в возбуждение, то есть оно может, допустим, сопротивляться чему-то в этом мире. Или от него исходит идея доказывать свое понимание вещей. Ну, то есть чувство собственного достоинства отвечает за процессы защиты организма, например, от чужеродного воздействия. Оно дает нам ощущение, желание победы, и оно также констатирует поражение. Чувство собственного достоинства настраивает психику человека на жизнь в настоящем времени, в будущем времени, в прошлом времени. Оно может уводить сознание в переоценку себя, что называется гордость, и может уводить сознание в недооценку себя, что называется унижение. Фактически чувство собственного достоинства должно занять такое положение в жизни, чтобы человек воспринимал себя как действующий прямо сейчас и воспринимал себя максимально приближенно к душе. Потому что у чувства собственного достоинства есть две направленности. Есть направленность на самосохранение, есть направленность на отдачу. Направленность на самосохранение – это направленность, в принципе, она основная в материальной жизни, потому что мы даже просто, если не будем дышать, мы не сможем жить. То есть нам надо дышать, нам надо есть, нам надо как-то выживать в этом мире. И поэтому чувство собственного достоинства, оно постоянно нам напоминает о том, что мы должны иметь нормальную жизнь. Означает семью, жену, детей, деньги – кровь, пищу, воздух, воду и так далее. все это нам нужно для жизни, и все это мы можем иметь только в том случае, если мы, если наше чувство собственного достоинства работает нормально. Ребята, каждое ваше движение не дает мне возможность читать лекцию. Я просто вам объясняю, что каждое ваше движение меня отвлекает, и я с этим ничего не смогу сделать. Я не йог, который может полностью отвлечься от всего. Любое движение и мысли сбиваются. И, пожалуйста, вы можете делать все, что вы считаете нужным. Но лекция я не смогу читать в такой ситуации. Вот это надо было раньше сделать.
Ты поздно ко мне пришел. Поздно все начал, и результат срывается лекция.
Микрофон этот уже не нужен? Вот этот?
Просто надо, чтобы Илья Дмитриевна отключила.
Там эхо идет, надо дополнительно динамик отключить еще один. Вячеслав, сможете сделать. Так, уважаемые участники, прошу прощения за технические накладочки. Сейчас мы все сделаем. Все будет хорошо. Да. Дополнительный динамик там нужно отключить. На втором, на третьем ноутбуке. Отключите, пожалуйста, Вячеслав. Все такие терпеливо, благостные, ожидают, когда Олег Геннадьевич продолжит. Спасибо вам большое за ваше терпение. Так приятно, что нас так много. Так в тумазах никого не видно, по бокам все рассосались. Ага, так лучше. Так, здорово. Казань, Ижевск, Усть-Илимск, Темиртау, Железногорск, Бийск. Зеленоград тоже как-то по углам там расфасовались. Поближе, кучнее. Чехия, Киров, Брянск, Москва, Новосибирск, Дубай. Тюмень пока там один кто-то сидеть, куда все остальные разбежались. В Якутске, как всегда, много людей. В Барнауле, Омск. Уссурийский Лена Борисовна, умничка. Супер тих. Ага, так, Севастополь, Новокузнецк, Киев. В Кургане сегодня, смотрю, побольше людей собралось. Улан-Удэ, молодцы, что вы собрались. В Минске так все удобно устроились, там на подушечках. Одесса времени не теряет, очень дружно обсуждает. Петербург, как всегда, кучно и дружно. Еще учитывая, что у них там по бокам очень много людей сидят. Чебоксары, Симферополь, Петропавловск, Брест, Сочи. Сочи, смотрю, молодцы, сегодня побольше людей. Самара, Пекин, сегодня Китай с нами.
Как было до этого?
Так, Вячеслав, нужно просто динамики на других устройствах отключить. Динамики. Звук отключите, пожалуйста. Оставьте только на одном устройстве. Так, сейчас попробую послушать. О, ура, эхо пропало, это радует. Олег Геннадьевич, простите, пожалуйста. Да, да, сейчас нормально.
Все? Все готово? Музыку давайте проверим.
Да.
Нормально, Лен?
Да, все хорошо.
Громкость нормально?
Да, нормально, хорошо. В городах вам как слышно было? Помашите, если все хорошо. Ага. Все, спасибо, вижу реакции. Есть в Севастополе все серьезно сидят, им, наверное, плохо слышно. Так.
Читать лекцию. Итак, я извиняюсь за задержку. Вот так вот. Видите, мое чувство собственного достоинства реагировало. Вот. Потому что я был привязан к тому, что я смогу нормально читать лекцию, но так как я не смог нормально читать лекцию, поэтому я вышел из равновесия. Вот. Так вот жизнь протекает. Мы всегда на что-то рассчитываем в этом мире. И чувство собственного достоинства, оно реагируют на все обстоятельства, на все, что происходит. И мы должны учиться владеть собой, контролировать себя, иначе мы не сможем нормально существовать, нормально жить. Но об этом чуть позже мы будем говорить. Вот. А сейчас продолжим беседу о чувстве собственного достоинства. Итак, оно отвечает за весь процесс восприятия меня самого, как я веду себя в этом мире. И для чего нам нужны вот эти все знания о вот этом восприятии? Для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Это нужно для того, чтобы понять, как существовать в этом мире правильно. Чувство собственного достоинства взаимодействует с телом, с грубым телом, с тонким телом, психическим телом. То есть оно пронизывает собой весь ум, все пространство психическое нашей жизни, потому что тонкое тело ума — это пространство нашей жизни, нашей судьбы, то пространство, через которое мы воспринимаем этот мир. Также чувство собственного достоинства пронизывает собой разум. И деятельность разума, она фактически зависит от того, как мы понимаем процесс правильного своего существования. Вот, поэтому настраивать свое чувство собственного достоинства является фактически главной функцией нашей жизни. Если мы его не настроим правильно, то вся жизнь наша будет рушиться, потому что оно может быть настроено на самоуничтожение или наоборот на развитие. Все зависит от того, как мы воспринимаем свое счастье, ну и так далее. Ну, то есть во всем нужно разбираться. Есть разные аспекты, которые сложно понять. Например, если я настраиваюсь на бескорыстие на полное, то является ли этот настрой для меня победоносным в любом случае или нет? Тоже непонятно. Например, если я бескорыстен полностью, то тогда я не буду обеспокоен тем, как я дышу, как я ем, как я сплю, как я функционирую. И это приведет к разрушению тела в конечном счете. То есть само по себе бескорыстие не означает, что я полностью пренебрегаю тем, что со мной происходит. То есть я должен все равно включать механизмы самозащиты, должен включать механизмы, которые дают возможность мне функционировать нормально в этом мире. Иначе я не смогу достичь успеха. То есть есть зоны, в которых человек должен чувство собственного достоинства настраивать на сохранение. Это зоны, связанные со здоровьем. А есть зоны, где чувство собственного достоинства надо настраивать на максимальное бескорыстие и максимальное отдачу себя другим. Это зоны, связанные с духовной жизнью, с нравственной жизнью человека и с личной жизнью в том числе. Таким образом, знание может помочь человеку понять, как настроить себя в этом мире правильно. Есть еще какие-то серьезные заблуждения по поводу чувства собственного достоинства, которые я хотел бы сейчас развеять, прежде чем дальше идти по этой теме. Первое, самое колоссальное, вообще все заблуждения, которые происходят, они идут из-за философии. И понимаете, философия — это очень сложная вещь, и она должна быть основываться всегда только на мудрости, на священных писаниях. Но современная философия, она основывается не на мудрости, она основывается на исследованиях, которые люди проводят в таких разделах жизни, как психология, медицина там, и так далее. И эти исследования, они обычно не слишком глубокие, потому что само по себе понимание, что такое психика, это понимание фактически непостижимое для человека. И мы должны в этих вопросах основываться на священных писаниях. Но если мы основываемся на просто современной психологии, тогда из этого ничего хорошего не получается, потому что сами постулаты, они неправильные. Например, современная психология считает чувство собственного достоинства и самооценка — это одно и то же. Понимаете, самооценка — это то, что может работать правильно или неправильно. Например, вообще самооценка — это всегда неправильная вещь, потому что если говорить о чувстве собственного достоинства, то оно должно взаимодействовать не с самооценкой, а с совестью. И совесть — это божественный фактор нашей жизни. Понимаете? Но современная психология, она не понимает, что такое совесть, и также не понимает, кто такой Бог. Поэтому и происходит зацикливание человека на себе. То есть человек начинает думать, что если я буду считать себя хорошим человеком, то есть моя самооценка будет мною регулироваться самим, то тогда в этом случае я стану успешным. Но на самом деле так в мире не происходит, потому что вся психика человека нацелена, настроена на регуляцию его жизни Богом или совестью. Вот, допустим, представьте себе, вы смотрите на человека, который пытается вам доказать, что он хороший человек, то есть он как бы ведет себя... Показ «я достойный человек», «я достойный человек». Понимаете? И вы смотрите на такого человека и думаете, да не хочу я с ним иметь никаких дел, потому что он фальшивый. Ну, то есть человек сам себе говорит, «я солнце, я большое светлое солнце», я как бы самовнушением занимается, показывает всем, человек показывает всем, что он достойный. Но это просто... Это указывает просто на его собственную иллюзию, на его вымысел, потому что оценка человека делается Богом всегда, каждую секунду его жизни. И если человек для Бога действует правильно, для совести, живет по совести, тогда все люди вокруг, они будут воспринимать его, вдохновляясь его жизнью и поведением. Но если человек пытается что-то кому-то доказывать, что он очень крутой, то есть его деятельность направлена не на удовлетворение Бога и совести, а направлена на показуху какую-то, то есть он из себя что-то корчит, то тогда это сразу же вызывает фальшь и неприязнь. Таким образом, человек фактически не может отрегулировать самооценку. Самооценка зависит от поступков, от направленности мышления и от направленности поведения человека. То есть и это на самом деле не является самооценкой. Слово «самооценка» оно неправильное, потому что мы оцениваем Богом и совестью, и в соответствии с этой оценкой мы получаем в сердце вдохновение, чувствуем себя хорошо как личность, испытываем чувство, что я правильный человек, и это чувство приходит от других людей и от Бога в сердце. Поэтому сама по себе идея доказать всем, что я правильный человек, абсолютно ущербна. И это ложная деятельность, приводящая к поражению человека. Любой человек, который пытается доказать другим свою значимость, просто чисто своим давлением внутренним, давлением на других людей, это деятельность всегда приводит к поражению. Но с другой стороны, у человека может в сердце быть от совести чувство, что он должен доказать кому-то, что он значимый. Это чувство может идти от совести. Например, старший может почувствовать, что совесть ему говорит, тебе надо научить этого человека чувствовать себя младшим, иначе он деградирует. И тогда ты ведешь себя очень сильно в отношениях с ним. Ты показываешь свою силу и достоинство, потому что так хочет Бог. И это очень сложно для начала понять. Если человек живет ради Господа, у него есть миссия в жизни, тогда он сможет сам со временем отличать разницу между гордостью и чувством собственного достоинства, идущим от совести. Потому что гордость разрушает человеческую жизнь, а чувство собственного достоинства, идущее от совести, оно воскрешает человека. И это не факт, что человек должен выглядеть недостойным. Человек должен выглядеть достойным, потому что только достойные люди могут любить друг друга. Потому что красота человеческая зависит от силы, работы, чувства собственного достоинства. Красивым является человек достойный. Достойный означает живущий по совести. Вот, а не делающий из себя красивого. Но мы об этом тоже будем говорить, это тоже важно как бы понять. Вот, более глубоко. Итак, вот смотрите, допустим, как мне определить, горжусь я собой перед младшими или веду себя правильно. Если ты не до конца разобрался в этом вопросе, единственный способ определить — это иметь старшего. Если человек имеет старшего, то он старше ему подскажет, как себя правильно вести с младшими, и с равными, и со старшими. Ну, то есть сначала мы свое чувство собственного достоинства настраиваем на понимание кого-то. То есть сразу человек не может понять, что такое совесть. Ему для этого нужно этому научиться у кого-то. И поэтому жить по совести возможно только если есть наставник. Когда у человека есть какое-то знание, которое идет от старших, это знание постепенно может настроить человека жить по совести или быть достойным человеком. Достойным означает, что тебя оценил Бог и дал тебе полномочия, дал тебе силы для того, чтобы ты был достойным. Потому что есть другой вариант быть достойным — это делать достойный вид. Вот. Ну и здесь тоже не все однозначно, потому что вот, допустим, когда девушка рисуется перед парнем, она тоже делает вид. Но это нужно для того, чтобы была любовь, создавали семьи. Или парень, когда рисуется перед девушкой, он тоже делает вид. Но это нужно для того, чтобы они полюбили друг друга. То есть, другими словами, это не факт, что обязательно это нужно. Потому что если мужчина по-настоящему достойный, то есть Бог его оценил, ему не надо рисоваться. Он становится красивым изнутри. А когда люди рисуются друг перед другом, то у них возникает вожделение или привязанность, телесная привязанность друг к другу, которая тоже нужна для того, чтобы привлекать человека. Потому что я знаю, есть много хороших людей, которые не привлекательны внешне. И в результате им сложно создать семью. Хотя на самом деле, если чувство собственного достоинства, идущее от Бога, сильное, то человек даже становится внешне привлекательным. То есть, но если это не так, то как человеку жить? Ему же надо как-то замуж выходить, жениться. Поэтому девушки красятся и как бы показывают всем, что я красивая. Это самовнушение. Ну, то есть это идет от того, что она сама себя сначала должна считать красивой. То есть это тоже работа чувства собственного достоинства. Она сама себя считает красивой, таким образом привлекает других людей. Но есть девушки, которые красивые изнутри, у них очень сильное достоинство, они развиты как личность, Бог оценил их, Он любит их, и поэтому они красивые, но эта красота имеет другую природу, это божественная красота, и она привлекает всех, даже животных, не то что людей. Вот, потому что обезьянка обезьянке может понравиться, но вот чтобы обезьянка всем понравилась, для этого нужно, чтобы Бог ее оценил, чтобы она была Богом любима, тогда она, все будут видеть, что это не обычная обезьянка, она очень красивая, она очень достойная, даже если это обезьянка. Что уж говорить про человека. Вот, поэтому чувство собственного достоинства — это тема неоднозначная, то есть ее надо изучать серьезно. Потому что если человек не изучает ее серьезно, то он может ошибаться. Например, некоторые люди думают, что надо не обращать внимания на свое тело. И не важно, что в нем происходит. Ну, то есть обращать внимание означает обращать опять свое чувство собственного достоинства. И как, что значит достойное отношение к телу? Как мы должны достойно относиться к телу. Если, допустим, я не уделяю внимания своему телу, как некоторые тоже есть такие лжедуховные представления о том, как надо правильно относиться к телу, и некоторые люди говорят, занимайся духом, зачем тебе тело? Тело все равно помрет, не обращай на него внимания. Не важно, что оно кушает, не важно, как оно двигается, просто думай о Боге. И у тебя все будет хорошо. Это неправильное мышление, потому что тело, оно не даст тебе думать о Боге, если оно будет болеть. Потому что только человек, у которого очень сильно развита духовная платформа, он воспринимается душой, он может не отвлекаться ни на что и думать только о Боге. Но вы видели, вот я для вас старший, сейчас была небольшая заминка, и были какие-то проблемы, и я не сохранил равновесие, я вышел из него. Это означает, что я не нахожусь на той платформе, которая бы мне дала возможность сосредоточиться полностью на душе и ни на что не отвлекаться. И если я даже не нахожусь на такой платформе, то какие шансы у вас находиться на ней? То есть вы, не обращая внимания на то, как ваша психика работает, как ваше тело работает, вы сейчас будете думать только о душе, только о Боге, и вы думаете, что вы сможете нормально жить? Конечно, нет. Вот. Надо научиться понимать, что чувство собственного достоинства в отношениях с телом должно бояться, оно должно испытывать опасность. Это называется ложный эгоизм с точки зрения понимания вещей. Это ложный эгоизм, не истинный. Истинный эгоизм — это бесстрашие, это бескорыстие, это забыть про себя, это думать только о других и о Боге. Это истинный эгоизм. Но в отношениях с телом надо испытывать ложный эгоизм, который поможет истинному эгоизму жить нормально. Но что это за ложный эгоизм? Это означает, что я должен заботиться о своем теле. Но на самом деле, если говорить самыми высокими материями, то правильная забота о теле также означает истинный эгоизм. Если я, допустим, считаю тело храмом Бога и считаю, что я должен заботиться о нем, потому что это нужно Богу для того, чтобы я качественно служил Ему, тогда опять, видите, необходимость в ложном эго уже отпадает. Теперь возьмем вообще вот отношения наши с эгоизмом или с чувством собственного достоинства на протяжении всей жизни. Вот возьмем, допустим, маленького ребенка. Если ребенок не будет орать матери, кричать, что ему нужно кушать, ему нужно спать, она не обратит на него внимания, он будет лежать, терпеть и просто помрет от голода или от какой-то болезни, потому что его чувство собственного достоинства в таком возрасте должно работать на самосохранение. То есть оно должно визжать, пищать и заставлять маму заботиться о себе. Иначе ребенок погибнет, он не получит необходимую защиту. Таким образом, видите, очень важно понять, что в процессе жизни чувство собственного достоинства все больше и больше становится бескорыстным, более осознанным и правильным. А, ну, допустим, в юном возрасте или в совсем детском, может быть, и имеет смысл включать и ложное чувство собственного достоинства. Например, еще раз повторяю, когда тебе нужно, чтобы выйти замуж, допустим, или жениться, то здесь нужна чисто внешняя привлекательность. И есть два вида привлекательности. Есть привлекательность сердца человека, которая сохраняет семью. А есть внешняя привлекательность, которая дает возможность выйти замуж. Здесь нужно включать ложный эгоизм. Женщина должна выглядеть красиво для того, чтобы выйти замуж. А мужчина должен быть эффектным, то есть он должен иметь сильное тело, он должен сильный вид иметь, такой гордый. Это вызывает у женщин привлекать, это их привлекает. То есть женщины привлекают мужчин, если они выглядят красиво, это тоже ложное эго действует в этом, не истинное. Хотя еще раз повторяю, что если вот во всем работает только истинное эго, то ложное не нужно. Вот если оно работает на полную катушку, то есть человек считает свое тело храмом Бога, человек считает, что ему нужна семья для того, чтобы служить Богу, и он настроен очень решительно, чтобы родить благочестивых детей, там, которые будут идти правильным духовным путем, то в этом случае его чувство собственного достоинства может сделать его красивым, привлекательным, успешным во всех отношениях. И человеку не нужно будет что-то из себя выкаблучивать. То есть девушку, красивую девушку из себя не надо корчить будет, парню успешного такого человека не надо из себя будет корчить. Достаточно просто быть самим собой. Но вы же понимаете, что это уже конечная цель, что таким человеком стать непросто. И поэтому нам нужно время, нужно усилие для того, чтобы прийти к правильному пониманию вещей. А по пути мы должны просто знать, как правильно настраиваться и правильно себя вести, чтобы успех присутствовал в жизни. Итак, первое, что нужно знать, это то, что если человек не боится за свое здоровье, то он будет болеть. То есть здесь чувство собственного достоинства должно настроиться на самосохранение. Вроде бы это ложная позиция, но еще раз повторяю, что в отношениях с телом это правильная позиция. Вот. Допустим, также в отношениях в семье, допустим, как должно работать чувство собственного достоинства? То есть должен ли я позволить какому-то человеку воспользоваться моей женой в своих целях. Допустим, если я абсолютно бескорыстный, и кто-то обращает внимание на мою жену, то есть же вероятность, что она среагирует. то есть она несовершенный человек, должен ли я позволять мужчинам обращать внимание на свою жену? И является ли это истинным достоинством, когда я защищаю свою собственность, свою ценность? Допустим, у меня есть дом. Должен ли я позволять кому-то вторгаться в мое жилище? Должен ли я позволять кому-то пользоваться моей женой или красть моих детей? Это все компоненты ложного эго. То есть я, когда защищаю свою жену, это не работа истинного эго. Это действие мое. Или я говорю своей жене, не смотри на других мужчин. В это время я действую эгоистично. Но это мой долг. Таким образом, если я не буду этого делать, то разрушится моя семья. Дети пострадают, жена пострадает в конечном счете. Поэтому и люди, которые пытаются украсть мою собственность, они тоже совершают неправильный поступок, и в конечном счете они пострадают. Поэтому все равно в какой-то степени, пока я не развился духовно полностью, я должен включать свое ложное чувство собственного достоинства. И поэтому существует Священное Писание, которое описывает, где ты можешь включать свое чувство собственного достоинства, даже если оно еще у тебя не развилось, как истинное. Допустим, с точки зрения законов Бога, я могу знать, что я должен защищать свою семью от посягательств. Я могу это делать из чувства долга, не включая механизмы ревности, допустим, и желания обладать своей женой. Вот. Это самое лучшее так делать. Так лучше всего делать. То есть я просто знаю, что я должен защищать свою жену или своих детей, не ревную никого. Это самое лучшее так делать. Но если у меня еще не включены эти механизмы, неужели я должен позволить воспользоваться кому-то своей собственностью в корыстных целях или своей женой? Конечно, нет. То же самое в вопросах с телом, допустим. Если я понимаю, что тело — это храм Бога, и забочусь о нем, потому что я хочу служить Богу, это очень высокий уровень понимания вещей. Но если я этого не понимаю, то как мне выжить в этом мире? Я должен включать чувство самосохранения. То есть я должен бояться за свое здоровье и изучать, как его поддерживать. Большинство людей не боятся за свое здоровье, они находятся в ленивой, пассивной позиции. В результате тело разваливается. Тело может быть само функционировать там до 25-30 лет нормально, если ничего с ним не делать. И то вряд ли. А вот я, допустим, после 50 я должен каждый день хотя бы час времени уделять здоровью, иначе я буду больным и немощным, и не смогу вам помогать. Таким образом, это аскеза, то есть я ввожу себя в аскезу. Опять же, чувство собственного достоинства, оно может быть истинное, работа истинная или ложная в отношении к телу. Например, я защищаю тело, это ложное достоинство. Зачем мне его защищать, если я душа? Вот. Но с другой стороны, как защищать тело? А мы должны подвергать его аскезе. Для этого, чтобы оно жило, мы должны подвергать его аскезе, иначе оно не будет жить. Таким образом, видите, когда я подвергаю тело своей аскезе, это работа истинного достоинства. То есть я совершаю поступок, который не вызывает у меня наслаждения. Я против своего наслаждения иду, я просто заставляю тело аскетировать. Никакого наслаждения в этом нет. Но я это делаю с целью самосохранения. Часто люди слишком позволяют своему чувству собственного достоинства расслабиться. Например, у женщин по природе очень сильно расслабленная психика и тело. И это им помогает быть красивыми, нежными, заботливыми, но слишком расслабленная психика и тело не помогает быть здоровым. Это приводит у женщин к лишнему весу, потом к опухолям, доброкачественным, потом злокачественным. Это приводит у женщин к сосудистым различным заболеваниям, приводит к гормональным расстройствам, бесплодию в конечном счете. Все это просто от лени тела. И женщины должны учиться свое тело заставлять двигаться, иначе они не смогут быть здоровыми, просто элементарно. Хотя чувство собственного достоинства ложное, говорит, расслабься, наслаждайся жизнью, ты в женском теле, тебе не надо напрягаться. Но это иллюзия. На самом деле напрягаться надо всем для того, чтобы поддерживать здоровье. Может быть, женщинам проще пост соблюдать для поддержания здоровья. Мужчинам проще, допустим, совершать какие-то волевые нагрузки. Но по-любому, если человек не будет совершать аскезы, то он не будет жить долго. Это факт стопроцентный. И аскеза означает действие истинного эго. Что значит истинное эго? Это эго, соединенное с разумом. То есть эго может соединиться с желаниями человека. Вот, допустим, я чувствую себя достойно, если я съел мороженое, потому что я люблю мороженое. Вот. Вот я вчера, меня накормили мороженым, и я чувствовал себя хорошо. Мне понравилось, что меня накормили мороженым. Это тоже работает чувство собственного достоинства, ложное эго. Но оно основывается на чувствах. То есть я люблю мороженое, кормите меня мороженым, тогда я вас всех буду любить. Вот. И сам буду чувствовать себя хорошо. То есть, видите, есть судьба, есть энергия ума, судьба, которая действует нам на чувство собственного достоинства и говорит, иди, покажи себя сильно, чтобы взять свое в жизни. Иди, покажи себя сильно, чтобы взять свое. Так действует судьба. И мы делаем это. То есть мы идем, где-то показываем себя сильно, чтобы получить свое в конечном счете. Для женщины сила — это красота, для мужчины сила — это воля его к победе и так далее. Но если чувство собственного достоинства соединено с разумом, означает ли это, что человек становится недостойным? Конечно, нет. Просто сама идея, что делать, она меняется. Например, мужчина может быть тоже очень достойным в том, чтобы делать добрые дела. Вот. А женщина может быть достойной тоже, чтобы заботиться обо всех. Поэтому не факт, что чувство собственного достоинства означает всегда делать что-то для себя.
Остановился на трассе и подвез до города женщину с ребенком и без всякого повода дотянул на буксире до заправки чужую машину. У нее кончился бензин и спустили шины. Подарил жене цветы внезапно среди недели. На Новый год в кругу семьи выпивали, ели. Помог потом своей бабушке в поисках потерявшейся брошь. Все потому, что человек хороший.
Видите, то есть человек хороший означает, он постоянно настраивается на помощь другим. То есть он заботится о других. И значит ли это, что если человек настроен на других, что его чувство собственного достоинства от этого страдает? Конечно, нет. Совесть ему говорит «молодец, молодец, молодец» каждую секунду. И он чувствует себя очень уверенно, сильно. То есть, видите, можно быть молодец, если ты охмурил какую-то девушку, молодец. Или просто действуешь как надо, и она сама полюбила тебя, потому что ты хороший человек, человек хороший. Ну, то есть можно забыть про себя и получать тот же самый результат. Вопрос заключается в том, какие будут плоды. Допустим, если ты действуешь бескорыстно, действуешь даже в отношениях с своим телом, то плоды будут гораздо лучше. Допустим, если ты тело считаешь храмом Бога, тогда ты будешь заботиться о нем очень качественно. Но если ты тело считаешь своим, своей собственностью, и все-таки решил следить за ним, заботиться о нем, то ты все равно будешь в отношениях с ним испытывать какие-то неправильные вещи. Например, начал бежать, допустим. Чтобы бежать от старости, нужно бегать очень мягко, аккуратно, не напрягаясь. Но человек, допустим, если он неправильно настроен, он бежит как? Он бежит, чувствуя, что я могу сильнее бежать, бегу сильнее, могу сильнее, бегу сильнее, могу сильнее, бегу сильнее. В результате колени болят и не проходят. А если ты настроен на сохранение тела, а не на то, чтобы доказать себе, что я могу много, тогда в этом случае ты не бежишь сильнее, ты бежишь просто спокойно, и колени вылечиваются. В этом заключается колоссальная разница, потому что когда человек все время изматывает свое тело, оно в конце концов перенапрягается и становится больным. То есть это называется фалюки, то есть человек пытается в прорубь лазить, как можно больше там сидеть, потому что он крутой, он может много в проруби пробыть. Понимаете, он не для здоровья это делает, для своей крутизны. Или девушка, допустим, хочет быть очень-очень стройной и красивой. И она для этого уже готова на все. Там, она уже перебарщивает, то есть начинает есть всякую ерунду или вообще не есть, начинает уже перебарщивать, допустим, с спортивным залом там, и так далее. У нее гормональные функции начинают страдать. Это все означает неправильная работа, чувство собственного достоинства. Она приводит к поражению в конечном счете. То есть вроде бы то же самое мы делаем. То есть я делаю для здоровья, потому что я хочу служить Богу. И делаю для здоровья, потому что я хочу быть здоровым. Понимаете, на выходе колоссальная разница. Потому что если я хочу быть здоровым для того, чтобы служить Богу, моя цель — здоровое тело. А если я хочу быть здоровым для того, чтобы быть здоровым, эта цель замыливается. И моя цель становится другой. Я хочу себе доказать, что я крутой, что я могу много наклонов сделать. Вот сделал, допустим, 50 наклонов, могу 60. Сделал 60, могу 70. Сделал 70, могу 80. Понимаете? То есть я постоянно издеваюсь над собой. Результат — поясница отваливается. И потом я говорю, наклоны — это нездоровый образ жизни. У меня поясница от наклонов пострадала. Это не наклоны, нездоровый образ жизни. У тебя просто нездоровая самооценка. Ты неправильно настроен в жизни. Ты хочешь быть крутым, а надо хотеть другого. Надо хотеть пользу приносить людям. Надо хотеть быть здоровым для того, чтобы служить Богу, служить людям и так далее. Видите, здесь очень много тонкостей, которые надо знать. Сначала человек должен быть сильным в самосохранении, а потом он должен быть сильно от этого отказаться и используя все самое лучшее в этом понимании самосохранения, настроиться правильно служить Богу. Это конечный результат правильной работы чувства собственного достоинства. То есть человек должен понимать, что чувство собственного достоинства правильному, ему не чужды радость этому миру. Ну, допустим, некоторые люди говорят, что ты как бы настрой свое чувство собственного достоинства на любовь к Богу, забудь про этот мир, забудь про все, отрекись от всего, тебе ничего не надо в этом мире. Это все неправильное мышление, потому что Бог создал этот мир для того, чтобы мы ему радовались, потому что радость этому миру — это правильная работа, чувство собственного достоинства, бескорыстное. Потому что когда человек неправильно настроен, он не радуется миру, он зациклен на себе, все время печалится, думает о чем-то своем, нервничает, раздражается. Он не может правильно жить. То есть сама по себе жизнерадостность, она не мешает человеку быть достойным, успешным. Понимаете? Надо вот это тоже понять. Если, допустим, у вас нет этого настроения самопожертвования в отношениях с людьми, с природой, если у вас нет цели какой-то серьезной в жизни, то вы не сможете быть успешным и достойным. Понимаете? Достоинству правильному не чужды какие-то настроения вызова этому миру, допустим, желание преодолевать какие-то трудности. Это все не является чем-то плохим, понимаете?
Ждут вдалеке нас рассветы, ждут те песни, что не светы. Пусть холодные ветры там свищут, знай, мы легкого счастья не ищем. Пусть метели шумят, снятся вьюги, мы уверены друг в друге. Вновь поют колеса нам, мы попутчики всем ветрам, и уходим в тревожную даль наша магистраль. Вновь поют колеса нам, мы попутчики всем ветрам, и уходим в тревожную даль наша магистраль.
То есть человек должен быть нацелен на сильную, радостную жизнь. Он не должен, некоторые говорят, у тебя чувство собственного достоинства неправильно работает. Надо быть вот таким вот смиренным все время. Я грешный, я грешный, грешный, я грешный. Понимаете, то есть это неправильный способ жить. потому что кто тогда будет, ну, как бы побеждать, кто тогда будет нашу магистраль строить и так далее, кто тогда будет активно жить в этом мире. Если я чрезмерно смиренный вот такой вот хожу, это тоже хитрость, понимаете? Это типа я тут ни при чем. Я очень смиренный, означает безответственный. То есть это неправильно работать, чувство собственного достоинства. Люди часто используют вот эти все вещи для того, чтобы делать свои какие-то неправильные дела. Например, мужчина, молодой парень, который может зарабатывать на жизнь, работать, он ходит и собирает пожертвования. Он говорит, я живу духовной жизнью, я не работаю, пожертвуйте мне, пожалуйста. Что это за духовная жизнь? Ты молодой парень, ты должен зарабатывать себе на жизнь. В чем заключается твоя духовность, если ты не хочешь напрягаться даже для того, чтобы себя сохранить, обеспечить себе жизнь? Нет здесь никакой... никакого бескорыстия, это хитрость, направленная на использование других людей. Я часто эту хитрость вижу. Я сегодня утром ходил у себя по участку, по своему там молился, и рядом со мной было две кошки. Одна кошка, она ходила, терлась от меня с целью получить пищу. То есть она делала красивый вид, очень мурлыкала, переворачивалась вверх лапами и показывала счастье в отношениях со мной. То есть вторая кошка, она ходила тоже рядом, находилась рядом и тоже была не пропачив, если бы я ее покормил. Вот, но она смотрела за мышами. И когда видела, что где-то есть вероятность возникновения мышки, она туда бежала и ловила мышей просто, пыталась огород освободить от грызунов. Выполняла, то есть выполняла свой долг перед природой. То есть кошка нужна для того, чтобы ловить мышей, потому что мыши могут все загрызть, все погрызть, весь дом сгрызть в конечном счете. Видите, здесь вот две кошки, а каждая вела себя по-разному. Одна просто показывала счастье в отношениях со мной и ничего не хотела делать. То есть она не хотела ловить мышей. Она просто в наглую смотрела, как та ловит, и не обращала внимания. Ее задача была соблазнить меня своей красотой. Вот кошачьей. А вторая просто выполняла свой долг. И мне было приятнее смотреть на вторую, потому что она трудилась. Пускай это, может быть, неосознанный труд, кошачий, но это правильное поведение. Понимаете, часто люди делают очень красивый, возвышенный вид, чтобы создать впечатление. Вот они при этом ведут себя очень смиренно, очень возвышенно. На самом деле их цель — это спокойная жизнь. То есть они хотят это делать за чужой счет. Каким образом? Видите, даже вроде бы настраиваясь на смирение, на бескорыстие и чистоту, часто человек на самом деле ведет себя корыстно. То есть и природа все равно это распознает. То есть совесть старших все равно увидит, что человек настроен неправильно. Она это распознает, даже если это очень хитрое поведение, очень глубоко такое заточенное под духовное, такое духовная хитрость такая. Все равно старшие распознают это рано или поздно, потому что в конечном счете кто решает, достойный я человек или нет? Некоторые думают, что я решаю, а на самом деле решает Бог. И если совесть твоя тебе говорит, что ты недостойный человек, ты хоть наизнанку вывернись, все равно ты будешь недостойным. Разумные люди увидят в тебе недостойного, а глупые будут считать тебя достойным. Но если ты хочешь свою жизнь основывать на мнении глупых людей, ну, значит, ты сам глупый. Потому что основывать свою жизнь надо на мнении разумных людей, тех, которые живут по совести и определяют свою жизнь, свое поведение совестью. Вот как, допустим, формировать правильное чувство собственного достоинства? Допустим, я совершил какой-то поступок. Он хороший. И Господь мне в сердце говорит: «Молодец». Я думаю об этом. Конечно, думаю. То есть я думаю, здорово. и чувствую себя очень хорошо, и от этого отказываться не надо. Вот Господь говорит, молодец, я чувствую себя хорошо, и от этого отказываться не надо. Теперь второй вариант, я совершил плохой поступок. Господь говорит в сердце, ты за это ответишь, ты плохой человек. Я что, должен от этого отказываться? Нет. Чувство собственного достоинства означает в данном случае сказать себе, да, я неправильно совершил неправильный поступок. Да, надо сказать себе, я совершил неправильный поступок. И дальше что сделать? Исправиться. Дальше совершить правильный поступок. То есть некоторые люди думают, что если я постоянно говорю, да, я плохой человек, да, я плохой человек, да, я плохой человек, то это смирение. Нет, смирение означает, что я один раз сказал, что я плохой человек, а дальше пытаюсь стать хорошим. Но если я постоянно говорю, я плохой человек, это тоже хитрость, направленная на работу, на увеличение, хитрое увеличение чувства ложного, собственно, достоинства, неистинного. Таким образом, видите, можно изучать все это и распознавать в себе, как правильно, как неправильно. Но в целом надо знать, зачем вообще нужно это чувство собственного достоинства правильное, какой смысл в нем вообще в целом. А смысл такой, что если у человека чувство собственного достоинства работает правильно, он становится успешным, привлекательным, влиятельным, победоносным, здоровым, счастливым, жизнерадостным, чувствует, что жизнь его как бы наполнена силой, и красивая такая жизнь дана этому человеку, у которого по совести, который человек живет, и чувство собственного достоинства у него работает правильно и сильно, то это дает настоящую жизнь, понимаете? Но еще раз повторяю, что здесь есть трудности определенные. Например, гордый человек, он тоже живет сильно, он силой своей добивается всего, но это временно все, потому что любой гордости противостоит другая гордость. Если человек гордый, он захватывает чужое, он пользуется чужим. И рано или поздно он нарвется на другую силу, которая его будет уничтожать. Но если человек живет для Бога, то он никому он окружающую среду не возбуждает. То есть он никому не мешает жить, он всем помогает, он всем приносит счастье. Таким образом, человек может быть успешным и при этом не разрушать чью-то жизнь другую, если у него работает именно истинное достоинство. Чувство собственного достоинства должно питаться любовью. Должно питаться красотой этого мира, любовью. Например, надо радоваться красоте женщин, мужчине, а женщине радоваться силе мужчин. Это не является неправильным, это правильно. Человек должен радоваться природе, он должен любить природу, радоваться сильно по-настоящему. Вот, в этом нет признаков гордости какой-то или неправильного поведения. Сама по себе радость — это тоже деятельность достоинства. Я радуюсь, что я нахожусь здесь, вот в этом месте. Я радуюсь природе, красоте этого мира, радуюсь по-настоящему. Это признак правильной работы чувства собственного достоинства. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, а я что-то не радуюсь вот красоте этого мира, ничему не радуюсь. А вот это уже признак неправильной работы чувства собственного достоинства. Потому что если вы унижены или гордитесь собой, или ваше чувство собственного достоинства убежало вперед, вы суетитесь, или ваше чувство собственного достоинства убежало назад, вы разочарованы жизнью, тогда вы не будете радоваться этому миру. И вот это и есть показатель. Вот, допустим, я не радуюсь, я не могу вот так, допустим, почувствовать море, как это в песне вот спелось.
Море вернулось говором чая, песни прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, в сердце как песня. летите с груди.
Достойный человек так спеть. Он будет петь «Море, возьми меня!» Понимаете? «Дай, дай!» Или «Море, возьми меня!» То есть он как бы гордый будет нажимать голосом, униженный будет пищать. Человек, который находится в будущем, он будет «Море, возьми меня!» То есть он будет как бы напрягаться. А в депрессии, в которой находится, он будет «Море, возьми меня!» Понимаете? То есть нет устойчивой позиции, когда человек неправильно живет. В дальние дали, то есть чувство собственного достоинства должно стоять сильно в сердце человека. Он должен сильно себя чувствовать. Сильно означает, я правильно живу. Я живу для Бога. У меня совесть работает. У меня работает правильное понимание цели своей жизни, я выполняю свой долг правильно. Это хорошая жизнь, которая делает человека наполненным, насыщенным, красивым, счастливым, радостным. Вот так человек должен жить. Он не должен жить несчастным. Причем, как бы скажешь, ну, Олег Геннадьевич, это же мужское чувство собственного достоинства, там, море, возьми меня, там, в дальние дали. Почему только мужское? Есть достоинство женское также. Оно просто по-другому, может, звучит. Оно звучит женской красотой, женской силой. Это сила любви, нежности, такой любви, доброты, нежности. Но это тоже сила. То есть достоинство всегда приводит к силе. Если человек недостойный, он не может быть сильным. То есть достойный человек означает правильно оцененный Богом, не собой. Потому что если ты собой оцененный, то это тоже вызывает силу. Но она противна для людей. Она не вызывает счастья. Но когда человек оценен Богом, это вызывает счастье у всех. Это вызывает радость. И поэтому есть смысл жить правильно, учиться жить правильно, так, как нужно. Допустим, женское достоинство, как может звучать?
Мы так с тобой должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтоб грела всех она своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни.
Видите, сильный голос, достойный, поет о бескорыстии, о том, что надо отдавать себя. Ну, то есть поет то, что Богу нравится. И это достойная позиция, она приносит женский уже успех, означает, все тебя будут любить, все будут счастливы находиться рядом с тобой. Это достойная, сильная позиция. Таким образом, есть вещи, которые человек не должен делать в жизни, а если он делает, он должен избавиться от них. Например, женщина не должна печалиться, не должна скучать, не должна мечтать о том, чтобы ей все было хорошо в жизни. Она должна учиться любить всех, учиться быть доброй, учиться быть ласковой. Ласковый означает оптимистичный по-женски. Вот женский оптимизм — это ласка, женская доброта, заботливость. Это оптимизм по-женски. То есть не то, что женщина, ну как бы оптимистичная женщина должна вот так себя вести. Па-ба-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам, ла-ла-ла-ла-ла. Понимаете? То есть это не женская позиция. Это мужская позиция. Мужчина, оптимизм мужчины – это сила, как бы победа над судьбой, крепость такая внутренняя. Это мужская позиция, но женская, женщина тоже должна быть оптимистичной. Не то, что она должна быть печальная, такая, знаете, такая несмеяна, такая царевна несмеяна, такая печальная. Вот. Грусть-тоска меня снедает. Вот, понимаете, это не позиция, которая помогает жить. То есть женская позиция правильная, это позиция очень сильная в отношениях. То есть женщина заботится, радуется всем. И она, ну, допустим, вы скажете: «Олег Геннадьевич, а мне не хочется заботиться». Но это твои проблемы. То есть это не принесет тебе счастья. Понимаете, понятно, что тебе не хочется. Женщины желания очень сильно работают, действуют. Надо заставлять себя, вот, чтобы хотелось, иначе счастья не будет. Вот. Или мне не хочется общаться, я хочу быть одна. Ну хорошо, ради Бога, значит, будешь одна. Хочешь одна жить, чтобы детей не было, мужа не было, ну хорошо, тогда будешь одна. А если хочешь быть не одна, тогда учись общаться. То есть само по себе «хочется» не всегда означает «правильно». То есть человек может хотеть не того, чего надо. Поэтому нужно изучать, как работает истинное чувство собственного достоинства, а как ложное. Если я целыми днями мечтаю, валяюсь на кровати, это работает ложное чувство собственного достоинства. Оно не приводит к счастью. Хотя, ну, на самом деле все хорошо. Олег Геннадьевич, как не приносит счастью? Я вот легла на кровать и испытываю счастье. Почему не приводит? Прямо сразу к счастью привело. Вот. Поэтому нужно знать, что есть разные ощущения счастья. Есть счастье, которое, ну, как бы, приходит в жизни в будущем, а есть счастье в настоящем. Чувство собственного достоинства ложное, оно сразу человека делает счастливым. Он сделал что-то не так и сразу счастлив. Понимаете? Вот. То людям помогает, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Понимаете? То есть не факт. Не факт. Вот. То есть, когда человек правильно включает свое чувство собственного достоинства, сразу может не быть ощущения счастья. Допустим, я пошел на зарядку, ну, сама зарядка не вызывает счастья. Кстати, потом, когда человек привыкает ее делать, она тоже вызывает счастье, но сначала не вызывает. И вот, допустим, вчера я, у меня тут ручей рядом с домом течет, пошел в этот ручей, занырнул, там есть такая выемка, и много можно прям по пояс стать. Вот. Ледяная вода. Вот, занырнул, и пока заныривал, не было счастья. А потом вышел, счастье появилось. Ну, то есть, видите, чувство собственного достоинства, оно может быть настроено на ежесекундное счастье. Обожралось, вот, допустим, пирожок вечером ем, Олег Геннадьевич уже спит, значит, можно. Вот, ем пирожок вечером, вот, не по режиму дня. И счастье такое прям вообще супер. Отличный пирожок. И вечером, и все классно. Но посмотришь, что с тобой будет завтра утром. Ты проснешься со сморщенным лицом и будешь говорить, у меня что-то горло болит. А горло болит, потому что пирожок не переварился и пошел в токсины. А лицо сморщенное, потому что отек. Токсины дал отек. Лицо в результате некрасивое стало. Вот. Таким образом, надо понять, что делать для того, чтобы было все хорошо. Поэтому чувство собственного достоинства должно соединяться не с желаниями, а с разумом. То есть желания говорят: хочу это, хочу то, хочу все, и тогда я буду достойным. Ну хорошо. Есть такой вариант, если он совпадает с знанием. Допустим, если ты в обед хочешь накушаться, ничего страшного нет. Потому что солнце все переварит. Или ты хочешь наслаждаться сексом для рождения детей, ничего страшного нет. Если это ты делаешь в рамках своей семьи, ничего страшного нет. То есть само по себе желание наслаждаться нормально. Вопрос в том, что его надо контролировать. И надо знать, когда можно наслаждаться, а когда нельзя. Вот, допустим, природой наслаждаться всегда можно. Надо радоваться всегда природе, здесь ничего плохого нет. Наслаждаться аскезами правильными, которые приносят тебе победу над судьбой, всегда хорошо. Вот. А вот наслаждаться тем, что не приносит победу над судьбой, плохо. Вот, допустим, вы говорите: Олег Геннадьевич, вы что думаете, вот обжираться на ночь — это не аскеза, это тоже аскеза. Иногда вот уже не лезет, а я все равно ем. Вот. Понимаете, да, это, конечно, аскеза. Особенно после этого сидеть в туалете и пытаться все это из себя выдавить, если у тебя там произошла авария от переедания. Конечно, аскеза, однозначно. Вот. Но вопрос заключается в том, насколько эта аскеза благоприятна для тебя, насколько она приносит тебе победу над судьбой, насколько приносит счастье. Не всякие аскезы нужны человеку в жизни. Итак, мы с вами немножко сделали вступление в тему, и так как мы с вами изучаем эту тему, сейчас мы с вами будем более практично общаться. Вот у нас много людей, у нас есть Лена, которая, я думаю, уже отошла от всех стрессов организации сегодняшней лекции, улыбается. Вот, пытается делать вид, что все хорошо, что у нее хорошее настроение, это значит, что у нее чувство собственного достоинства работает правильно. Вот. И сейчас она будет нам выбирать и по разным признакам, по признаку частой посещаемости семинаров, большого количества людей, там есть разные критерии, по которым она будет выбирать, кто будет задавать вопрос. А ручки поднимайте все. Потому что все равно... А вопрос надо вот как-то, чтобы связан с сегодняшней темой был. Надо спрашивать вот о моем достоинстве, вот как я живу в этом мире, почему у меня так получается, сяк. Мы сейчас о настройке нашей жизни будем, на нашу судьбу говорить. Важная тема вот, для каждого человека. Удачливая у меня настройка или нет? А почему у меня в жизни вот так? Почему вот как бы... никто не водится со мной, и все мои подружки, пиявки и лягушки. Вот, а жизнь моя жестянка, и вот, и ну ее болото, а мне летать охота. Понимаете, вот спрашивайте.
Так, мы начнем с Ижевска, после Ижевска. Сочи, пожалуйста, готовьтесь. Ижевск, ваш вопрос по теме семинара.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я присутствующая. Я не очень умею правильно говорить, поэтому хочу сформулировать такой вопрос. Я работаю врачом, и сейчас, то есть в бюджетной сфере, не буду говорить где, чтобы не провоцировать, но происходят такие иногда ситуации, что больные ведут себя немножечко... Они требуют к себе какого-то особенного отношения в плане требовательные они, и при этом они пытаются что-то дать до лечения, во время лечения и после. Все это чувствуется не очень правдиво, и если вдруг они это все дают таким образом, что у меня нет возможности от этого отказаться, они в последующем пытаются диктовать мне, чем их лечить и все прочее, прочее. Я пытаюсь сохранить чувство собственного достоинства, и изначально я отношусь ко всем одинаково. То есть я читаю лекции им о их жизни, как все прочее, им выздороветь, о том, что я знаю, дарю, бескорыстно пытаюсь. Вот. И мне это и помогает двигаться. Но все же вот я бы хотела спросить практическое именно... Как мне поступать с тем, что мне пытаются что-то дать? Потому что, как правило, это вещи мне не нужны, по сути. То есть я не завишу от них. То есть это неправильное питание, так сказать, и все прочее. Не знаю, как правильно ли я сформулировала, понятно ли.
Да, все понятно. Отвечаю на ваш вопрос. Первое, что хочу сказать, вы должны в целом сначала понять, что значит достойное отношение к пациенту. Пациент — это все равно, что ребенок. Он человек болеет, он находится в такой позиции детской внутренней. Он зависит от медсестры, от врача в своей жизни. И ну, вот точно так же, как кошка, которая голодная, она терлась об меня. Не то, что она вот сильно меня любит. Она это делает для того, чтобы ее накормили. То есть у нее вот она энергию любви выделяет из себя с целью получить что-то взамен. И мы должны это четко очень понимать. Первое, что нужно понимать, если человек находится в детской позиции по отношению к тебе, то твое чувство собственного достоинства должно быть взрослым. Это очень важно быть взрослым с этими людьми. Неважно, какой у тебя возраст. Если ты врач, значит, ты должна быть взрослой. Означает вести себя строго с ними, не позволять приближаться им к себе. Вот эта манипуляция, то есть дать подарочек с целью приблизить себе человека и дальше диктовать ему условия, таким образом купить человека, это чистейшая манипуляция. И нужно, ну как бы, а эта манипуляция, чем она оценивается? Она говорит, так я вам даю из любви, я вам даю подарочек-то от чистого сердца. Понимаете? Это однозначно не так. А если вам и дадут от чистого сердца когда-нибудь, то вы это заметите. В основном вам надо отказываться от подарочков. Вот. Но бывают ситуации, когда вы увидите, что человек действительно, ну, ему помогло, он вам благодарен, и он вам дает подарочек от чистого сердца, вы заметите это, увидите. Но в основном, когда человек вам дает подарочек, непонятно зачем, с какой стати, то всегда надо отказываться. Почему? Потому что это не приведет вас к успеху в жизни, в отношениях с этим человеком. Он фактически покупает вас. То есть это, ну, даже в обществе, в социуме это не принято. Считается неправильное поведение врача, ну, как любого административного работника, когда ему что-то подсовывают. Потому что это потом приводит к нежелательным результатам всегда. Поэтому надо всегда смело отказываться от этих подарочков. Я тоже обычно так делаю, когда я лично общаюсь с людьми. Бывает на лекции, люди что-то дарят и уходят. У них нет возможности лично со мной пообщаться, и я принимаю эти подарки. Вот. Но при личной беседе, когда они мне что-то дарят, я никогда не принимаю. Потому что я знаю, что за этим последует дальше. То есть человек телефончик у тебя возьмет, потом будет постоянно тебе звонить. То есть ты становишься как зависимым от него, то есть ты становишься рабом этого человека. Вот. Ни в коем случае нельзя соглашаться на такие отношения. То есть надо, во-первых, всегда держать позицию старшего. Некоторые не подарочки дарят, а, допустим, мне говорят не Олег Геннадьевич, вы, а говорят Олег, ты. То есть, понимаете, чужой человек мне говорит Олег, ты. То есть он пытается сблизиться, сделать близкую дистанцию, чтобы манипулировать мной потом. Раз ты, значит, мы друзья, значит, давай телефон, и я буду тебе звонить и спрашивать по каждой секунде своей жизни. А это вот хорошо, это плохо, а это так, это сяк. То есть это чистейшая воды эксплуатация. И в таких случаях нужно очень жесткое чувство собственного достоинства, должно работать сильно. Ты распознал, что человек хочет неправильно себя вести. Он стал на ложный путь в жизни. Сразу же его наказывай. Если он для тебя младше, наказывай смело, не бойся. Бывает, в такие ситуации ну, находятся старшие. Допустим, кто-то из правительства у вас лечится, и он вам дает подарочек. Он не зависит от вас, он все равно старше, он может вас заставить себя лечить. Но он просто дает вам подарочек, потому что он благодарен. Надо принять. То есть мы говорим о том, что есть разные позиции. Допустим, если ваш друг вам дарит подарочек, он уже друг, он уже с вами дружит, то надо принять. Но если этот человек младший для вас, и он вам дарит подарочек, и вы видите, что как бы его цель эксплуатировать, к себе привлечь больше внимания, чтобы о нем лучше заботились, просто из-за того, что есть в этом потребность какая-то, ну, то есть вы зависимы от него, в зависимость впали, тогда нет необходимости. Можно всем людям оказывать много внимания, заботиться о них и так, без всяких подарочек. Больше того, следует знать, что те люди, которые подарили подарочек, они потенциальные, опасные. То есть, если ты им не помог, а подарочек дорогой, то этот человек потом будет, станет твоим врагом. Он будет на тебя писать жалобы везде. Ну, то есть, ты фактически сделку не оправдал. То есть, ты заключил с ним сделку, а результат этой сделки, ну, как бы, не получил он, этот человек. Поэтому здесь не должно быть сентиментов. Это до первого случая как бы вот такой серьезной раны, которую эти люди могут вам нанести. В этих отношениях они небезопасны, эти отношения. В них могут быть очень большие проблемы. Потому что когда человек голодный, он готов на все. Понимаете? Ну, любое унижение. Но когда он сытый, он уже не будет строить с вами такие же отношения. Также больной и здоровый тоже. Или, допустим, он поел, но ему невкусно было, и он начинает плеваться этим всем, кричать на вас, ругаться, хотя вы его накормили. Здесь работают очень жесткие такие энергии, лечение, еда, пища, то есть все, что связано с сильным чувством собственного достоинства, сильным эгоизмом, жестким эгоизмом, это все надо очень себя контролировать в этих отношениях. Твердую позицию занимать. Не давать поблажек никаких.
Благодарю.
Так, Сочи. После Сочи, пожалуйста, готовьтесь, Одесса.
Слышно меня?
Да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо огромное за возможность задать вопрос, так честно, неожиданно. И у меня вопрос к вам. Такой, у меня сейчас благоприятный для развития период, то есть, но для меня он очень сложный. И в том числе, ну вот, в личной жизни. У меня сейчас большие сложности с мужем. И, ну, как бы, у меня как раз сложности сохранять свое достоинство и его достоинство, потому что, ну, мы прошли период, когда мы там унижали друг друга, пытались задеть, пытались сделать больно и плохо. Но сейчас семья разваливается, и уже я даже не всегда могу понять, вот, как себя вести достойно, при этом... То есть надо ли мне уже сохранять семью, не надо? Вот как вот этот баланс между его достоинством, потому что сейчас он унижен, я вроде бы как такая возвышенная. Вот, то есть, но мне это тоже не надо. Я хочу, чтобы он тоже был достойным. Как бы мы ни прошли этот жизненный урок, как бы у нас дальше судьба не сложилась, очень хочется, чтобы и он сохранил свое достоинство, и мне свое сохранить. То есть не унижаться и гордость.
У меня есть ответ уже.
Пожалуйста.
Вот только один выход. И этот выход очень сложный. Но он только один. Надо сохранить достоинство близкого человека, а свое достоинство формировать за счет отношений с Богом и с другими людьми, и с природой, но только не с мужем. Надо в отношениях с ним отдавать ему все, что ему надо, но при этом не терять себя, потому что ты наполнен другими людьми. Не пытаться наполниться мужем, пытаться наполниться с подружками, природой, отношениями с Богом, с возвышенными людьми, и наполнить мужа собой, сделать его счастье, сделать его счастливым, а себе счастье не требовать. И тогда в этом случае он сначала наполнится, может быть, станет гордым, а потом, когда вы чуть-чуть отстранитесь от него, начнете его воспитывать, он поймет, что он теряет. И станет благодарным тогда вам. И потом вы с помощью воспитания будете регулировать его поведение. То есть вы, с одной стороны, все ему отдаете, он благодарен, и вы за счет этой благодарности ему объясняете, как правильно себя вести. Но если вы захотите быть достойной в отношениях с ним, то вы будете его ломать. Понимаете, это очень важно понять, что чувство собственного достоинства в отношениях в семье должно иметь сильную позицию на отдачу. Именно надо формировать истинное чувство собственного достоинства. Вот если я, допустим, отдаю близкому человеку все, я не должен быть униженным. я должен чувствовать себя сильно, но эту силу я могу чувствовать в отношениях с Богом. Вот если я верующий человек, если меня все любят вокруг, я не буду униженным по-любому. То есть меня все уважают, любят. Если мой близкий человек меня не уважает, я могу ему сказать: слушай, меня все уважают, почему ты меня не уважаешь? Мне непонятно. Но при этом не навязывать ему свое достоинство, потому что любое отношение, чувство собственного достоинства между супругами — это всегда ложное достоинство. То есть у него тоже ложное, но ты его удовлетворяешь. Таков путь к победе над семейной кармой. У него тоже ложное достоинство. Ты когда удовлетворяешь его достоинство, оно ложное. Но это единственный путь к победе. Надо быть сильным в истинном чувстве собственного достоинства. То есть ты служишь ему, но при этом не унижена, потому что тебя оценивает Бог хорошо, тебя оценивают люди хорошо, тебя оценивают друзья хорошо, подружки. Вот. И ты сама себя хорошо оцениваешь, потому что ты заботишься о человеке, отдаешь, делаешь его счастливым. Но если он при этом начинает наглеть, ты сразу это чувствуешь, отодвигаешь, перестаешь заботиться. Но так как он чувствовал, имел качественную заботу от вас, в тот момент, когда он обнаглеет и увидит, что не получается, он сразу же почувствует, что теряет. И это называется благодарность. Он сразу же начнет извиняться и вести себя правильно с вами. Так формируется правильное поведение. С одной стороны, ты все отдаешь, а с другой стороны, ты не теряешь себя, чувствуешь себя достойно. И поэтому, пока человек не разовьет в себе истинное чувство собственного достоинства, он не сможет сохранить семью. Это просто невозможно. Поэтому надо быть независимым от близкого человека. Не как он тебя оценивает, а как тебя оценивают люди, Бог, окружающие. И эта оценка, она ложится у тебя в сердце, и ты ведешь себя с близким человеком внешне, как будто бы ты унижаешься. Ты служишь, заботишься, все его прибабахи выполняешь. Но при этом, если видишь, что наглеет, ты отстраняешься от него. Как возможно отстраниться? А только в том случае, если ты не зависишь от него. Ты делаешь так, как он хочет. Но если ты хочешь от него, чтобы он делал, как ты хочешь, тогда страданиям нет конца. Поэтому есть только один вид любви в семейной жизни. Ты выполняешь волю близкого человека и ждешь, когда он сделает тебя счастливой сам, по собственному желанию. Других вариантов быть счастливой в семейной жизни нет. Как только ты хочешь, чтобы он выполнял твои желания, сразу включается механизм разрушения. Он возмущается, почему я твоя, не ты мои, и понеслась. Вот это бесконечные раздоры в семье. Причина их только одна — это борьба ложных эгоизмов. И так как в семейной жизни вот эта сила активности ложных эгоистов очень сильна, поэтому страданий в семейной жизни бесконечное количество. Каждый пытается отстаивать свое, каждый защищает свои интересы. Это не работа истинного эгоизма. Истинный эгоизм отдает все, ему ничего не надо. Его интерес — это чтобы Богу нравилось, как я себя веду, и людям вокруг нравилось, чтобы я жила правильно, и чтобы человек был благодарным, в конечном счете. На это опирается истинный эгоизм. А ложное опирается на то, что мне хорошо в отношениях с человеком.
А можно уточнение еще?
Да.
Просто, ну, мы как бы, у нас уже так достаточно давно длится период, и мы уже так перерабатываем. И вот мы уже друг другу благодарны. Ну, стараемся, потому что полностью быть благодарными, как бы, то есть не наш уровень. Но стараемся, по крайней мере, стараемся друг другу как-то служить. Ну, он мне, как бы, для меня делает вещи некоторые даже уже бескорыстно и искренне. Я для него тоже стараюсь, вот, насколько могу. Но при этом вот, совместно жить у нас не получается. То есть, ну, вот, конкретно в последний раз, ну, как бы так сказать, чтобы его не задеть. То есть, ну, он совершил ошибку, я как бы в ответ среагировала очень сильно, и как бы, то есть, ну, сейчас у нас вопрос стоит в том, что я попросила, как бы, давай жить отдельно. То есть, ну, прям полную паузу взять. То есть, а сейчас, ну, вот, как бы, то есть я об этом попросила на прошлой неделе, потом уехала, и насколько я имею право вообще, как бы, то есть, ну, это его квартира, а я его, получается, выгоняю. Вот, но при этом вместе жить у нас не получается. То есть, и тут, знаете, как у меня, сколько я вообще имею права на такие вещи.
Да, вы имеете право. Вместе жить не означает в одной квартире. Если вы ему верна, он совершил предательство какое-то, совершил неправильный поступок, вы должны его наказать. Вот. Надо дистанцироваться на время. Иначе как вы будете жить? Это семейная жизнь, это отношения верности и долга. Если кто-то не верен, там не выполняет свой долг, тогда надо его наказать. Жить отдельно какое-то время. Но он должен знать, что вы его жена, что вы не бросаете его. Он должен хорошо это понимать, что вы сохраняете верность ему, но при этом наказываете его своим поведением. Понимаете, еще есть другой момент, почему вместе не можем. Потому что даже если мы благодарны, мы служим друг другу, но вместе часто не можем, потому что желания, требования друг к другу, желания быть счастливым друг от друга остаются очень сильными. Требования. Женщина хочет счастья от мужчины, мужчина счастья от женщины. Понимаете, это желание очень эксплуататорскую природу имеет, очень эгоистичную. Желание личного счастья от близкого человека — это страшная сила, эгоизм. И пока эти желания сильны, скандалы неизбежны. Но когда у человека ослабевают эти желания, он когда хочет служить просто и счастье испытывать от этого, истинную любовь культивирует, а не ложную вот это наслаждение человеком, а истинное желание сделать ему приятное, тогда в этом случае скандалов уже не будет. Скандалы означают, что оба человека настроены неправильно. Хотя бы один, если настроен правильно, то скандалов уже не будет. А если один настроен правильно, то второй со временем тоже будет настроен правильно, потому что когда солнце восходит, тени исчезают. Грязь или невежество не может рядом со светом находиться. Рано или поздно человек очищается, исправляется рядом. Или Бог его убирает из твоего пути, если он совсем неисправимый.
Так, спасибо большое. Сейчас у нас Одесса. После Одессы, пожалуйста, Сыктывкар, приготовьтесь. Одесса.
Говорим. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Всем здравствуйте. Олег Геннадьевич, чуть подробнее задам вопрос, чтобы быть уверенной, что правильно меня поняли. Пожалуйста.
Лучше покороче.
Слишком... Нет, я понимаю вас с одного слова. Но уверенность, скорее всего, вам нужна самой, что я вам по вас правильно понял, а не мне. То есть я и так вас понимаю. Но вы все равно, если вы будете слишком долго спрашивать, мы вас остановим.
Хорошо. 3 года назад мы взяли машину у моих родителей, поехали к ним в гости. Муж обещал, что если что-то случится с машиной, он восстановит. По дороге произошла авария, машина сильно пострадала. Родители дали срок 3 года решить этот вопрос. Ничего не сделано. И, ну, мной и мужем, я имею в виду. И за 3 года еще накопились вопросы, еще долги финансовые нашим родителям моим. Пропала сумма денег с дома, пропала ценная вещь, долги по коммунальным. И я понимаю, что мало совести у мужа, и он не готов... брать на себя ответственность, чтобы решать эти ситуации. И все это ложится на меня. И вот эта ситуация, что сейчас с разбитой машиной родителей, родители озвучили, что после Нового года, если мы ничего не успеем сделать, они заберут мою машину. Это для меня сначала было большим шоком, и для меня это как последняя капля, что вот если я сначала хотела ставить мужу условия, ну как бы, чтобы воспитывать его тоже, что если он до Нового года ничего не сделает, чтобы решить с машиной, то буду, перестану с ним общаться, видеться, и, может быть, даже...
Давайте я теперь буду говорить.
Что-что-что?
Да, теперь Олег Игнатьевич будет говорить.
Да, хорошо.
Итак, вот смотрите, первое, что нужно понять, что в отношении двух эгоизмов бывает так, что один эгоизм сильнее себя ведет. Вот наглость — это второе счастье, как говорят. Знаете, допустим, ты ничего делать не хочешь, подворовываешь там в доме, допустим, что-то, вот, обещания даешь, не выполняешь, и думаешь, да, какая разница, я буду так жить, мне по барабану, пускай все, что хотят, то и думают об этом. И вроде бы счастье, да? Вроде ты счастлив. Но счастья здесь никакого нет. Это просто игра в счастье. То есть человек делает вид, что он счастлив, но совесть его им недовольна. Поэтому в глубине, внутри, где-то во внутреннем сознании человек на самом деле боится всего, но играет в счастливую такую жизнь. Это называется наглость, наглое поведение. Обычно... Всегда наглостью уничтожается только строгостью и силой внутренней, понимаете? И причем слова вот в данном случае в отношениях с мужчиной вообще никак не работают. В отношениях с мужчиной работают только поступки. Вот, допустим, видите, это же ваши родители отношения строят не с вами, а с вашим мужем через вас. И они говорят, заберем твою машину. Это поступок уже, видите, и вы встрепенулись. Вы не знаете, что делать. Потому что они начали проявлять решительные действия. А вы должны с самого начала были ставить условия ему. Если вот ты так себя не ведешь, значит, мы живем раздельно. По крайней мере, если бы вы уже сейчас строгость к мужу начали проявлять, родители бы тогда простили вам то, что происходит. Потому что вы сейчас, как они думают, на чужих костях свое счастье зарабатываете. Но это на самом деле... Ошибка была даже не в этом. Изначально пользоваться чужой собственностью в семье могут только те, которые уверены, что они эту собственность могут отдать. Понимаете? А лучше вообще не пользоваться чужой собственностью в семье, даже если это собственность родителей. Понимаете, вы уже не с родителями живете, вы живете с мужем, и он должен вас кормить, а не родители должны вам деньги давать. А вы все равно перешагнули через это правило. То есть вы таким образом начали баловать своего мужа и получили за это результат. Это вы наказаны сейчас. Но вы должны понять, что если вы дальше будете так же жить, то наказание это будет только нарастать, потому что наглый человек никогда не может любить. Вы должны его привести в чувство, в норму. Это означает жить отдельно, ставить условия. Требовать с него правильного поведения, не давать ему доступа к средствам. Вещи просто так в квартире не пропадают. Очень высокая вероятность, что он раз обнаглел, и второй раз он просто ворует эти вещи. Понимаете? Ну, то есть очень высокая вероятность, что он начал играть с вами злую игру. А это означает, что он немедленно должен быть наказан. И поэтому надо ставить условия, жить отдельно, требовать признания во всем, выводить его на чистую воду. Если он не выводится на чистую воду, продолжать жить отдельно. С предателем жить нельзя. Понимаете, есть ситуации, в которых человек не должен жить рядом с другим человеком и не должен его бросать. Если он живет рядом с ним, он теряет себя. Понимаете, это когда чувство собственного достоинства у человека находится в невежестве. Мы будем об этом разбирать. Невежественный человек всегда совершает насилие. Есть разные типы насилия. Допустим, можно бить человека, можно выпивать рядом с ним, можно развратом заниматься, а можно обманывать, воровать и делать вид, что я этого не делал. Понимаете, это тоже невежество. И когда невежество рядом с тобой человек проявляет, ты должен показать ему силу. Есть только один способ с невежеством бороться — это сила. А ваша единственная сила — это жить отдельно. У вас нет другой больше силы. Вы должны показать ему, что в таких отношениях вы не собираетесь жить и строить их. И даже если причина этого станет потеря для вас машины вашей, родители, допустим, возьмут по-любому вашу машину, то поймите, это для вас не такая большая потеря, потому что сейчас вы теряете свою жизнь. И причина, почему вы ее теряете, вы не распознали человека, с которым вы живете. Вы очень доверчивы. Вам надо было понять, кто такой, и сразу среагировать, как только вы это поняли. Но вы не реагировали, вы надеялись на лучшее. В результате теряете все сейчас. Вам немедленно надо среагировать, иначе будет только хуже, а не лучше, потому что вы кормите змею, которой копится яд сейчас, и он будет жалить вас, эта змея. Имейте в виду, что когда человек живет с невежественным человеком, то его чувство собственного достоинства никогда не может быть нормально работать, оно разрушается, вы становитесь униженной, вы сейчас становитесь униженной или агрессивной. У вас два варианта, или униженная, или агрессивная. Вот. Поэтому вы должны отдалиться от невежественного человека, дистанцию взять достаточную, чтобы прийти в себя, чтобы жить нормально. Потому что рядом с невежественным человеком жить и нормально чувствовать себя, чтобы успех, удача в вашей жизни существовала, невозможно. И первое, что вы должны сделать, вы должны ограничить его доступ к финансам полностью. Он вообще не должен никак иметь возможность пользоваться средствами. Больше того, если он работает, что тоже я не знаю, работает он или нет, если он работает, вы должны насильно брать у него часть зарплаты его для того, чтобы откладывать на родительскую машину. И даже если вы начнете отдавать эти деньги с его зарплаты понемножку, то тогда в этом случае, а если он не хочет отдавать, берите со своей и с его зарплаты берите деньги на еду. То есть или мы голодаем, или кормимся на твои, а вы со своей отдаете родителям. Такой тоже вариант, если он со своей не может отдать, вам сил не хватает. Вы со своей отдавайте, но питайтесь на его зарплату. Ну то есть только силой можно решить ситуацию, только силой. Других способов, уговорами, объяснениями. Невежество, ну, то есть Васька слушать доест. Знаете, есть в басне Крылова такая. Повар один, как бы такой тоже мягко характерный, а Васька в невежестве находился, понимаете? И, ну, как бы Васька залазил на стол постоянно и жрал все, что ему хочется. А повар ему нравоучение читал. Он говорит: «Васька, ну как же так? Нехорошо так себя вести». А Васька слушает, да, ест. И единственный способ был с Васькой вести себя, это швабра ему по заднице дать. И вот это вот был бы правильный путь в отношениях с Васькой и с вашим мужем.
Олег Геннадьевич, у нас ребенок 2,5 года, и я переживаю, что сейчас мы живем отдельно. Я живу в доме родителей, он в другом месте живет. И в этот дом к родителям я уже больше не пущу его, потому что я переживаю уже из-за...
Ставьте условия, воспитывайте человека, это ваш муж. Ставьте ему условия. Пускай платит часть своей зарплаты за машину. Ставьте условия, воспитывайте его. У вас, видите, две крайности. Или ты святой, и я с тобой живу. Или ты грешник, и пошел вон. Но надо воспитывать человека, развивать его.
Я услышала в ваших лекциях, что молиться и нужно принять ситуацию. Я в последние недели я уже как бы приняла, что даже если машину заберут, ну, значит, мне так по судьбе положено, просто я заслужила это. И когда я это приняла, то у меня пропало желание вот отдалиться от него, как бы чтобы не общаться. Потому что сейчас мы живем отдельно, и у меня... Чтобы еще больше, ну, как бы наказать, мне нужно тогда полностью с ним не общаться. Потому что сейчас он приезжает на покушать, каждый раз видится с ребенком, и я с ним мягко общаюсь. Но я озвучивала, что с машиной нужно что-то делать, и я пытаюсь называть ему разные варианты, как можно этот вопрос решить.
Нет, покушать надо давать только за деньги. Плати за машину, тогда покушать. Общаться надо обязательно, но ставить условия, воспитывать человека. Мужчина не должен жить на женские деньги. Покушать, давай деньги и кушай. Если хочешь покушать, ты же мужик, ну давай деньги и будешь кушать, приезжать ко мне. А если не даешь, значит никаких кушать тебе.
Он привозит на продукты и с трудом оплачивает коммунальные, когда я долго-долго прошу.
Все, значит, уже лучше, уже хорошо. Видите, значит, мужская энергия пошла в нем действовать. Надо поощрять это, говорит, молодец. Коммунальный оплатил наконец.
Вот. Зашла речь о том, что...
Заработал, молодец, заработал себе на еду, отлично. настоящий мужчина. Да, надо ему это было.
Олег Геннадьевич, зашла речь о том, чтобы он нас взял туда к себе. Тогда за коммунальные, ну, меня не нужно будет платить, он там будет их сам.
Одна ваша большая проблема, вы очень доверчивая и слабохарактерная. Вам надо доводить ситуацию до конца, пока рано с ним вместе жить. Видите, я сейчас ей показываю, как работать правильно, должно работать чувство собственного достоинства. Видите, она не знает. Она говорит, ну давай я сейчас опять расслаблюсь чуть-чуть, чтобы все было хорошо. Понимаете? Это называется глупая позиция. То есть. Идет война, как бы снаряды летают, а меня не тронет, я пойду наверх. Не буду бомбовать. Ну, тогда по башке тебе прилетит просто все. Война не закончена.
То есть это моя ошибка. Я думала, что если бы мы сейчас жили вместе до Нового года, я бы ему помогала, он бы мог бы легче заработать эти деньги, чтобы машину вернуть.
Нет. Нет. Надо отдельно ставить условия.
И призна в повеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
Все понятно?
Боюсь, что могу перейти грань, когда, ну, такое условие поставить ему, может, невыполнимое, и окажется потом, что это я разрушила семью. Вот.
Да, вы правильно боитесь, поэтому надо по-доброму к нему относиться, созваниваться его, по-доброму разговаривать и жить отдельно.
А для ребенка 2,5 года, то, что мы отдельно живем, как это, что за семья, вот мы отдельно живем?
Потому что добро и зло остается добром и злом в прошлом, будущем и настоящем, потому что надо на каждое зло отвечать наказанием. И тогда ваше чувство собственного достоинства будет работать нормально. А если вы не будете наказанием на зло отвечать, семья быстрее разрушится ваша.
Спасибо, поняла, да.
Так, дальше Сыктывкар.
Олег Геннадьевич, всем здравствуйте.
Так, секундочку, после Сыктывкара, пожалуйста, Брест, приготовьтесь. Да, да, вас слышно.
Меня зовут Анна, и мой вопрос связан с работой. Я работаю менеджером по продажам, и в силу своей профессии я предлагаю различные услуги и товары людям. И некоторые реагируют адекватно, доброжелательно, а некоторые хамят, грубят. Вот я это принимаю очень близко к сердцу, меня это выбивает из колеи. И вот мой вопрос связан с тем, как правильно реагировать на оскорбления.
Вот смотрите, вы продавец, это позиция старшего, это неравные отношения. Вы старшая там, вы продаете товар, вы старшая, понимаете, кто-то приходит и начинает грубить. Вы им говорите: покупатель, пожалуйста, ведите себя прилично, иначе я вызову милицию. Или еще что-то в этом духе, понимаете? Вот. Или можете, допустим, его наказать, сказать: я перестаю обслуживать клиентов.
А если
вы закрываете кассу и уходите? Почему уходите? Потому что вас оскорбляют.
Да, но я прихожу к людям. Вот в чем разница. Я к ним прихожу.
Вы к ним приходите?
Да.
Тогда уходите сразу. Берите все, что вам нужно взять. И до свидания. Покедова. Тогда не позволяйте из-за того, что вы хотите купить, ну, продать товар, унижать себя, потому что вы таким образом разрушаете свою удачу. Общайтесь с теми, кто достоин, недостойно себя ведет, собрались, пошли, все. Или он извинится, начнет вести себя достойно, тогда вы можете остаться. Или до свидания, все. Потому что человек, который так себя ведет, он недостоин понимать того, что вы делаете. И не надо ему это давать. Никогда не позволяет себя унижать. Но когда вы приходите к покупателю, вы должны знать, что вы приходите непонятно куда. И сначала устанавливаются отношения. Наблюдайте за человеком. Одна, маленький, один выпад недостойный против вас. Сразу собирается уходить без объяснений. Скажите, извините, я не привыкла, что со мной так себя ведут. И до свидания. Все. В следующий раз этот человек будет думать, как общаться. А если вы позволили себя унизить один раз, потом вы станете несчастны на весь день, и вы к следующему клиенту приходите, и вы уже не можете ему продать товар, потому что у вас нет силы. Вы униженная, несчастная, разбитая и замученная. И причина тому — ваша проблема. Собственно, вы не повели себя правильно с человеком, который совершил на вас оскорбление. На оскорбление человек должен отвечать наказанием всегда. И в данном случае наказание означает лишение человека общения.
Так.
И когда человек ведет себя достойно всегда, у него при этом будет, он так сильную такую позицию выберет, что у него при этом будет сохраняться доброта. То есть он просто знает, он уверен в себе, что он так надо себя вести. И с ним начали грубить, допустим, он пришел. Он говорит, хорошо, я понял, я пошел. И при этом подобно, до свидания, всего вам доброго, успехов. И ушел. Видите, это так позиция достойного человека, понимаете? Он не унижен. Он увидел, что люди недостойны покупать товар. До свидания. Чао-какао. Вот, и при этом вы не злитесь, не оскорбляете, просто по-доброму себя ведете, но очень сильно внутренне, зная, что эти люди недостойны общения с вами. У меня на лекции один раз в Москве так было. Человек руку поднимал, чтобы вопрос задать, а сам встал и начал из-под тишка меня критиковать при всех. Я послушал это немножко, вижу, что человек другая цель, он не вопрос задает, он просто совершает оскорбление. И можно было, конечно, смиренно слушать это все, но так как и вокруг же люди находятся, они негодуют, что это он себе позволяет. А остановить его могу только я, потому что охранников никаких нет, и нет людей, которые бы вырвали у него микрофон из рук. Вот, вроде бы я не должен это делать, это не смиренно, надо выслушать все это. Нет, не факт. Я ему сказал, у вас другие цели, у вас не цель задать вопрос, вы хотите меня опорочить, поэтому я вам больше не даю права речи. И у него просто забрали микрофон из рук, и все. Я чувствовал себя хорошо, что я правильно сделал. А если бы я делал ложное смирение, проявил и дал ему возможность испражнения пускать в зал, вот, речевые, то в этом случае все бы пострадали, и лекция была бы испорчена. Поэтому чувство собственного достоинства должно всегда иметь сильную позицию, но для этого человек должен изучать, как правильно себя вести. Он должен изучать, разбираться в каждой конкретной ситуации. Чувство, у него должно чувство правильное выработаться, как хорошо и как правильно. Тогда будет хороший результат.
Спасибо большое.
Так, Брест. Дальше Брест. Кстати, вот очень много в чате тоже спрашивает вопрос, вот где грань между вот чувством собственным достоинством и вот смирением? Как эту грань найти?
Вот, добрый день всем. Добрый день. Здравствуйте.
Просто вот Олег Геннадьевич начал эту тему про грань. Может быть,
что делать сейчас? С Брестом общаться или с тобой?
Мне такое же, да. Добрый день, Олег Геннадьевич. Здравствуйте все, кто меня видит. И Светлана, и в принципе у меня такой же вопрос к вам. Моей сложной, как бы, как я считаю, жизненной ситуации. Хочу разобраться, где это чувство собственного достоинства, манипуляция или гордыня. Когда начинаешь для того, чтобы хорошие были отношения, ну, как бы идти навстречу, выполнять там все эти желания мужа во благо семьи и себя, и вот отдаляться, не общаться, это не является манипуляцией для достижения собственных целей? И сколько это можно делать, чтобы не чувствовать унижение к себе? Где вот эта вот грань между достоинством, служением и унижением?
Вот смотрите, если вы имеете дело с ложным эгоизмом, то есть человек хочет наслаждаться вами, да? Это ложный эгоизм. Вы удовлетворяете его желание, а если он наглеет, вы отстраняетесь от него. Это манипуляция, но она не является чем-то плохим, потому что искренние, настоящие чувства и отношения можно испытывать только к истинному эгоизму. Если человек бескорыстно настроен по отношению к вам, он ничего от вас не хочет, только вам служить. Им не надо манипулировать, с ним надо вести себя очень искренне. В остальных во всех случаях манипуляция просто необходима. То есть манипуляция означает, мы всегда контролируем дистанцию. То есть мы смотрим ту дистанцию, которую я могу выбрать в отношениях с человеком, чтобы не потерять себя. Мы говорили о том, что если человек унижен или подавлен, он не может функционировать нормально, он неудачливый, он несчастный, он не может жить. Вот поэтому мы служим человеку близкому, сколько можем. Если он слишком обнаглел, дистанция. Если он позволяет служить, служим опять, прощаем его, потому что наглость семейной жизни неизбежна, там действует сильный эгоизм. Вот. Бескорыстие возможно только у сильного человека. Если человек бескорыстно поступает и теряет себя, он униженным становится. Он не может, значит, быть бескорыстным. Ему нужно наполняться бескорыстием у святых людей, учиться у старших, молитве, научиться сохранять себя, стать сильным, достойным. Вера делает человека достойным. Вера означает сильная связь со Всевышним, с высокими энергиями. Другими словами, если вы служите, делайте что-то для близкого человека, но при этом у вас сильное желание как бы наслаждаться им, и чтобы он был благодарным, то у вас ничего не получится. Вы будете служить, и он будет вас обижать. И так бесконечно будет продолжаться. Вам надо поменять направление своего достоинства. Нужно научиться быть счастливой, самодостаточной от самого служения, от того, что вы наполняетесь от Бога, от людей. Ему просто дают то, что им надо в жизни, чтобы он был нормально жил с вами, комфортно, чтобы он чувствовал себя более-менее нормально. Но если он наглеет, вы отдаляетесь. Грань заключается в вашем внутреннем состоянии. Если вы чувствуете себя униженно, это плохо. Если вы обиженно как бы хотите ему что-то доказать, тоже плохо. Означает, у вас включилось неправильное чувство собственного достоинства. Все это плохо. Грань — это счастье внутреннее. Вы чувствуете себя хорошо, достойно. И не зависите от человека. Вы зависите от своих поступков. Вы сами ему служите, сами ему дарите счастье. Тогда все правильно. Но если вы зависите от него в своем поведении, вы заискиваете перед ним, чтобы он вам что-то хорошее сделал, вы обижаетесь и чувствуете себя униженны, то значит, грань нарушена. Грань — это должно быть часть этого. Я могу только добровольно служить человеку, но если я служу человеку и мне неприятно это, значит, я не готов. У меня не работает правильно чувство собственного достоинства. Мне надо поработать над собой еще, чтобы служить. У меня нет сил. У вас выключен звук, Брест, а вы говорите. Невозможно говорить с выключенным звуком.
Да, могу? Могу?
Да. Да.
У меня есть силы, я могу служить. Мне не нравится его образ жизни, мне нравится, что он себя разрушает.
Ну, все, значит, все хорошо.
Продолжать, да?
Да.
Спасибо.
Если у вас все хорошо, значит, все хорошо. Если все плохо, значит, все плохо. Следите за своим сердцем. Если в сердце все хорошо, я служу, у меня все в сердце хорошо, он обнаглел, я отстранилась. Манипуляция — это манипуляция, да. Потому что чистые, бескорыстные, без манипуляции отношения бывают только у святых людей. У обычных людей отношения эгоистичны по природе, и там нужны манипуляции. Манипуляция означает, что ты ведешь себя так, как положено, а не спонтанно. Ты не спонтанно себя ведешь, ты ведешь себя по правилам. Это манипуляция. Но она возникает, потому что есть эгоизм. Эгоизм — это нечистые отношения. Эгоизм разрушает любовь. Она не может в эгоистических отношениях двигаться свободно. По этой причине и существуют регуляции в отношениях. Потому что они бескорыстные отношения между мужчиной и женщиной. Там много эгоизма в них. И это манипуляция однозначно. Но это не значит, что в них нет любви. Вот как раз если человек ставит дистанции, ведет себя по правилам, любви будет больше в отношениях, потому что больше уважения будет. Будете уважать друг друга, значит, будет любовь. А если вы не уважаете, значит, манипуляции вроде нет, поругались по-настоящему, подрались, вот, все спонтанно, чувства спонтанно проявляются, вот, то нет любви. Эгоизм не приводит к любви. Вот он от вас что-то хочет, вы от него. Любви в этом не будет. Нужна регуляция, дистанция нужна. Вы ему делаете то, что он хочет, но при этом следите за ним, чтобы он не обнаглел. Я понял, вам хочется, вот, чтобы вот было классно, да, вот без всякого напряжения, чтобы вот само собой было вот просто супер, да. Это невозможно в этом мире, невозможно, моя хорошая, только со святыми людьми в отношениях будет все классно и все вот от сердца. Это только со святыми людьми, не с близким человеком, потому что отношения с близким человеком эгоистичны по природе.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо.
Так, дальше. Следующий вопрос.
Так, следующий, пожалуйста, готовьтесь, скажу, Барнаул. И если вы не против, Олег Геннадьевич, я тогда вопрос из чата. Кто у нас на трансляции находится?
Давайте, да, из чата.
Угу. Одну секунду. А здесь девушка из Липецка. Ее зовут... Сейчас, одну секунду скажу.
Как ее зовут, я знаю.
Анастасия Александровна. Вот. Анастасия Александровна, она пишет, что если человек не муж, и мужем не стал, нужно ли ему служить? И вроде как она уже ничего не ждет от мужчины, разочарована в нем, не видит ничего хорошего. Нужно ли молиться за продолжение таких отношений? Она написала уточнение, что они вместе не живут, 2 года общались, некоторое время жили, и более 1,5 лет просто ходят друг к другу в гости. Вот, и вот очень интересный вопрос.
Не видите смысла в отношениях и не муж, то значит не надо их тогда строить? Нет смысла? Просто часто люди думают, не муж, а уже вместе пожили 5 лет, и не муж при этом. Он муж. Вместе пожили, муж, значит, надо сохранять отношения. А если вы просто встречались, ничего не было, и вы поняли, что не ваш человек, ну, подарите ему весь мир, Здесь нет необходимости как бы вот дальше продолжать то, чего не нужно. Это значит, что это не ваш человек. Выбор не упал на него. Все нормально. Немножко он пострадает, помучается, потому что привязанность какая-то возникла. Привязанность возникла, но что делать? Такова жизнь.
Вот Анастасия, это она.
Достоинство у нее сильное чувствуется, чувство, собственно, достоинство сильное.
Хорошо, спасибо.
Барнаул?
Барнаул. После Барнаула вот из Дубаев очень интересный вопрос. Пожалуйста, Дубай, вы так, ну, коротко озвучите, подготовьтесь.
Можно говорить, да?
Да.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У нас был вопрос, но предыдущие слушатели задавали вопросы, и у нас исчерпан, все решилось. И единственное, да, что мы хотим вас поблагодарить. Я хочу сказать, что вот на личном примере, вот все, что вы говорите, все, да, все, все так, все правда. То есть для меня чувство собственного достоинства появилось в сердце, в груди, это вот после молитвы. То есть молитва наполнила мое сердце, и помощь другим людям, помощь, ну, бег, конечно, здоровый образ жизни, одобрение других людей. Это, кстати, одобрение, это очень тяжело давалось, это действительно аскеза, когда сказать другому человеку: ты молодец, ты умничка, я тобой горжусь. Но это дает столько силы, но это просто на физическом уровне чувствуешь, что вот энергия начинает бежать, и еще больше сил прибавляется. Поэтому огромная вам благодарность, Олег Геннадьевич. Все, что говорите, все так и есть, все так и есть. Ну, студия говорит, что мы очень ждем вас в Барнауле.
Я доверился тому, что ты мне сказал. А что ты мне сказал? Ты мне сказал, что иго мое, то есть чувство собственного достоинства, благо. И если мое иго благо, то есть я достойно живу в этом мире, то бремя мое будет легко. Ты мне об этом сказал, я этому доверился и живу дальше вот таким образом.
Спасибо. Так, Дубай. Катюша, пожалуйста.
Последний сегодня город. Дальше будет лекция уже.
Ага, хорошо. Да, просто...
Да, Дубай, давай.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно?
Да, слышно.
Здравствуйте, меня зовут Элина. Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции, я их тоже слушаю уже несколько лет. Но практиковать больше начала вот недавно. У меня случился перелом жизни, у меня муж ушел из семьи к другой женщине. И вот я хотела... Я задала такой вопрос. Я пытаюсь... его вернуть, ну, как бы я его жду, я обращаюсь, ну, хорошо.
Хорошо, я ответил на ваш вопрос. То есть вы ждете...
Вы ждете хорошие отношения. Тебя ко мне имеет...
Вы говорите помедленнее. Вас не слышно, не понятно.
Не слышно. А, хорошо. А, можно я перепишу?
Так, у Дубаев плохо слышно. Давайте я так...
Она напишет в чате свой вопрос.
Да, я зачитаю. Они написали уже... Отношения с мужем, который ушел из семьи к другой женщине, и я жду его обратно. Унижение терпеть ли от мужа? Агрессивный настрой к себе, если я хочу доброго отношения ради ребенка? Ну, то есть вот как с мужем выстраивать отношения, если он агрессивно ведет?
Смотрите, то есть вы не зависите от мужа, муж от вас зависит. Он ушел, вы не уходили. Поэтому вести себя надо с ним строго, ставить условия. Если он эти условия не выполняет, не давать ему общаться с ребенком. Говорить, что если хочешь общаться, веди себя нормально. Не хочешь, значит, а если он начинает угрожать, значит, тогда адекватно реагировать и вызывать милицию там и так далее. То есть, понимаете, у вас с ним нет близких отношений. Вы не обязаны сейчас ему ничего, потому что он разорвал эти отношения с вами. Сейчас надо вести себя с ним строго и отстаивать свои права. Но я вот в этом во всем, что вы сейчас сказали, увидел другую проблему. Глядя на вас, я увидел, что вы продолжаете его ждать и надеяться, что он к вам вернется. Вот это само по себе требует обсуждения, потому что когда человек близкий ушел, то человек становится униженным, тот, кого бросили, а тот, который бросил, становится гордым. И вот эта вот сама связка униженной гордой, она никогда не приводит к восстановлению семьи. Это просто невозможно. Поэтому есть только один выход для вас. Это стать сильной, перестать зависеть от человека, начать зависеть от Бога. Чувство собственного достоинства сделать свое сильным. И когда оно будет у вас сильным, сразу два вопроса отпадут. Первый вопрос — как вести себя с мужем? Если вы будете сильной, он не сможет агрессировать с вами. Вот. И второй вопрос, вернется он или нет. Если вы сильная внутри, у вас вы самодостаточная, то вы стали привлекательной, будете привлекательны. Если даже это на него никак не реагирует, ну, не трогает, значит, тогда Бог вам говорит о том, что нужен другой человек. Понимаете, поэтому единственный выход для вас — это чувство собственного достоинства поставить на место. Это можно будет сделать только с помощью Бога, потому что вера разрушает чувство собственного достоинства. Неправильная вера. Вы поверили в человека, унизились. Поверились в Бога, возвысились. Надо поверить в Бога. И тогда все вопросы решатся в отношениях с мужем. Вернется он или нет, все станет ясно. Но пока вы унижены, ничего не будет ясно. Вам надо заниматься собой сейчас, а не им. Ваш вопрос должен быть другим. Как мне прийти в себя? Только с помощью аскезы внутренней молитвы. А также нужно контактировать с природой. Нужно природу включать в отношения, потому что она дает силы тоже. Добрых людей включать в отношения, они дают силы. Не чувствовать себя одинокой. Для вас чувствовать себя одинокой — это предательство перед своей судьбой. Вам надо служить людям, отвлечься от себя, думать о природе, молиться Богу. Когда человек унижен, он должен забыть про себя, он должен отдать себя всем другим, и тогда он станет возвышенным.
Спасибо большое. Слышно меня сейчас хорошо?
Да.
Спасибо вам большое за ответ. И у меня вот еще такой вопрос, вот мне, чтобы заниматься собой. Нужно ли мне здесь оставаться рядом с ним, чтобы видеться с сыном, продолжать с ним отношения, или мне лучше уехать в свою страну?
Если вам лучше уехать в свою страну, вы там сильнее себя чувствуете, уедете. Почему вы должны беспокоиться о том, будет он видеться с сыном или нет? Пусть он сам беспокоится об этом. Он же вас бросил, это его проблема. Почему вы должны проблемы решать? Тем более он агрессирует, вы говорите. Вам надо научиться наказывать людей. Если вы не будете наказывать, не будет любви также.
Спасибо большое.
Станьте сильной. Умейте наказывать. В этом мире наказание и проявление любви тоже. Если бы вы не наказывали, если бы вы его заранее наказывали, он бы никогда вас не бросил. Бросают только униженных людей. Достойных никто бросить не может. Невозможно достойного человека бросить. Только униженного можно бросить.
А униженный — это тот, кто не наказывает. Это значит, что у вас неправильная концепция в жизни. Наказывать человека означает, не означает не любить. Наказывать означает возвращать его на правильный путь. Если человек сошел с правильного пути, его обязательно надо наказать, иначе он никогда не встанет на правильный путь. А если человек сошел с правильного пути, любви не будет. Поэтому всегда следите за тем, как человек живет, куда он идет в жизни. Если вы ему позволяете идти не туда, Бог заранее дает знаки, значит, дальше будет только хуже. Лучше не будет никогда. Человек сошел с правильного пути, он будет от вас отдаляться все время. И сердце ваше вам подскажет. Ваше сердце подсказывало уже 1,5 года назад, что что-то не то. Но вы не реагировали, закрывали глаза на это. Потом результат получился.
Спасибо большое.
Итак, продолжаем нашу беседу. Видите, тема важная. Видите, сколько у нас всплыло сразу сложностей. И в работе с чувством собственного достоинства нужно быть смелым. Нужно смелую позицию занимать, потому что вырабатывать правильную позицию в жизни, быть удачливым, успешным человеком, сильным человеком непросто. Для этого нужно стараться. Занимать сильную позицию. То есть в любом случае надо понять, что никто не заставляет по судьбе человека быть униженным. Никто не заставляет депрессии жить. То есть некоторые люди говорят, меня судьба унижает. Судьба не унижает, она просто ставит свои трудности. И нужно их побеждать. Но если вы унижены в жизни, если вы в депрессии, если вы подавлены, замучены, если вы в лени находитесь, если вы находитесь в состоянии гордости, допустим, или суеты, то счастья не будет в жизни. Потому что когда человек выходит из нормального состояния в отношениях с собой, его чувство собственного достоинства вышло из равновесия, тогда невозможно быть счастливым человеком. Будет все хуже. Поэтому человек должен следить за собой, что происходит с его сердцем, и понять, пытаться понять, что именно вызвало причина, какая причина вот того, что у него в сердце непорядок. Вот как выглядит вот это ощущение, что в сердце порядок? Надо послушать.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Ну, то есть человек чувствует наполненную жизнь в себе, в своем сердце. Он наполненно живет. Вот. Он потом там будет петь дальше. Почему наполненный? Потому что я знаю, что такое бескорыстная дружба мужская, я знаю, что такое природа, мне немало дано жизнь земли, равнина морская и так далее. И любовь мне тоже известна, что такое, вот, и так далее. То есть «люблю тебя жизнь» означает сильная позиция в жизни. Не надо бояться жить. Не надо мечтать. Вот мечтание — это неправильная работа чувства собственного достоинства. Женщины мечтают, мужчины отвисают иногда. То есть жизнь нормально течет, и слава богу, можно расслабиться. Вот это неправильная жизнь. Правильная жизнь — это когда человек трудится душой, постоянно заставляет себя аскезы совершать. Женщины аскезы совершают в заботе, в служении другим. Мужчины аскезы совершают победе над трудностями. Вот. То есть у каждого должны быть аскезы. И аскезы должны быть для тела. Вот, допустим, пробежку я сделал в Питере 3 дня назад. Пробежался 16 километров. И почувствовал себя достойно, хорошо. Мне легко было лекцию читать. Вот. Потом там занырнул в эти там каналы, там текут Все говорят, там вода плохая, я считаю, просто супер вода. Ну, я там занырнул, гуси плавают, и нормальная вода, мне чего плохая. Я занырнул тоже, оба, и все, я чувствую себя достойным. Вот, понимаете, даже важно понять, что на чувство собственного достоинства часто даже влияет здоровый образ жизни. То есть здоровый образ жизни ты ведешь или нет. Вот, отношения тоже, допустим, увидишь, человек сошел с правильного пути, строго с ним начал себя вести, не бойся ничего, Бог тебе поможет, ничего ты не потеряешь. Если ты правильно себя ведешь, ты же не из-за злобы это делаешь, а из любви, строгость твоя, чтобы вернуть человека на правильный путь, Бог тебе поможет. Никогда не позволяй себе допускать ошибок в отношениях с собой и с другими людьми. Совершил плохой поступок — раскайся. Раскайся смело, не бойся этого. Раскайся и учись вести себя правильно. Не позволяй себе себя обманывать. Не позволяй воровать, как бы человек, если так себя ведет. Это обман. Не позволяй себя обманывать. Наказывай немедленно, не бойся ничего. Знание заключается в том, что если человек не наказывает тех, кто впадает в грех, то будет еще хуже. Греха будет больше только, а не меньше. Человек сам ненаказанный, человек не поймет. Объяснения не помогут. Нужно наказание. Всегда во всем. Допустим, человек пошел неправильным путем осознанно. Никаких объяснений не должно быть, они не помогут. Человек уже выбрал путь. Надо увести с этого пути, нужно наказание. Наказание может быть отстранением, молчанием, силой своей внутренней. Если вы слабый, униженный человек, как вы накажете кого-то? Униженный человек не может никого наказать, он сам наказан, он сам себя наказал. Наказать может только сильный человек. Сильный означает чувствующий, что он правильно живет, означает верящий в Бога, означающий, изучающий, как правильно жить, означает сильный человек означает аскетичный. Понимаете, есть две силы. Есть женская, есть мужская сила. Женская сила в отношениях. У женщины должны быть сильные отношения со многими людьми. Тогда она чувствует себя свою сильную позицию. Если кто-то ей что-то не то делает, она опирается на мнение этих людей, на их понимание вещей. И тогда она чувствует себя сильно. А мужчина опирается на внутреннюю силу, на внутреннее достоинство. Поэтому опора должна быть всегда и везде. Вот. И должна быть надежно прикрыта спина у человека. Вот. Потому что вина есть вина, и правда есть правда. Ну, то есть, если есть вина, значит, надо наказывать. Если есть правда, значит, надо поощрять. Ну, то есть, так человек должен жить. Он не должен ни на что закрывать глаза. Он должен жить честно перед собой, перед другими людьми. И смело очень. Сильная позиция должна быть у человека в жизни. Не надо бояться сильную позицию. Мне говорят, что-то очень сильно я себя веду как-то слишком. Не бывает слишком сильного поведения. Бывает слишком слабое. Вот. Никогда не позволяйте унижать себя. Никогда не позволяйте оскорблять. Других не позволяйте оскорблять тоже. Не позволяйте человеку не выполнять своих обязанностей. Себе не позволяйте прежде всего не выполнять своих обязанностей. И тогда все будет хорошо. Но по отношению к себе и к другим надо по-разному себя вести. И в разных ситуациях по-разному. Например, если муж не выполняет свои обязательства, нужно сначала это перетерпеть, вытерпеть. Понимаете, а потом наказывать дистанцией, не руганью, не хамством, не нож на нож, понимаете, а наказывать по-доброму, дистанцией, спокойствием, терпением, условием, ставить условия перед ним. Понимаете, часто люди думают, что чувство собственного достоинства означает «тебе нахамили, ты нахамил». Это неправильно. Именно чувство собственного достоинства, понимаете, а не грубость, не хамство должно в человеке преобладать. Допустим, если ты с товаром, допустим, продаешь товар, и тебя хамит покупатель, то ты просто уходишь с прилавка и все, закрываешь кассу, говорит, или этот человек уходит, или извиняется, я тогда продолжаю работать. Или я не продолжаю работать, одно из двух. И просто отходите и ждете. И два варианта, или его остальные все пошлют, там вытолкнут, или он сам уйдет, или он извинится, человек. Всегда нужно быть сильным. Я в Таиланде разок видел, как один русский начал хамить продавцу. Тот отошел от прилавка, говорит: «Вы можете ударить меня, если хотите. Но грубые слова я не потерплю к себе. Поэтому или отходите отсюда, или я не буду работать. Я все равно вас не буду обслуживать, потому что вы хамите. Или ведите себя по-нормальному, и будем дальше работать. Или можно подраться, если хотите. Если хотите проверить свою силу на мне, давайте попробуем». Вот. Но не за прилавком, я могу выйти. Вот. Или уматывайте. Другой случай тоже в Таиланде. Один человек в бешенстве взял, начал топтать деньги тайские, а там на деньгах царь нарисован, их правитель. Ну, то есть он оскорбил правителя в результате. В результате продавец взял, вызвал милицию на него, он даже не знал об этом. Его повязали и еще посадили в тюрьму за то, что он оскорбил тайский народ. Это очень правильная позиция, я считаю. Наказать один раз, чтобы потом неповадно никому было. Ну, то есть, и причем это по-доброму все делалось. Нахамил — хорошо, получи наказание. Все нормально. И человек будет чувствовать себя достойно в этом случае. Он как бы не дал, не позволил оскорбить себя. Другой случай недавно был. В этом два человека занимаются единоборствами. И один другой начал другого оскорблять его веру, там, его... оскорблять его веру, его религиозные чувства, его отца начал оскорблять, просто с целью вывести его из равновесия. А тот второй ничего не ответил, просто молчал. А потом победил его на ринге, и еще выпрыгнул из ринга, и еще морду дал и тому, кто его поддерживал. Из-за этого его чуть не дисквалифицировали, оштрафовали, но он чувствовал себя хорошо, достойно. В результате этого поступка, что он не жалеет, что он так себя повел. Почему? Потому что так должен человек себя вести. Это правильная позиция в жизни. Понимаете? Вот Высоцкий такие часто песни поет о достоинстве. Мне нравится его вот эта позиция.
Берешь, что узнал, отличил, обыскал, паскал собрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Видите, чувство собственного достоинства не означает мягкая такая, мягкотелая позиция. Даже это касается и женщин. Есть такой фильм, «Девчата», по-моему, называется. Я уже точно не помню. Старый фильм такой. Там один парень решил, такой крутой парень, решил сердце девушки завоевать такой, своим крутым поведением таким. И рисовался перед всеми. Но в результате получилось так, что она его сердце завоевала, и она оказалась круче, чем он. То есть она вела себя очень смело, сильно рядом с ним. Вот это хорошо вот показать, посмотреть, как должен выглядеть человек достойный. То есть она вообще как бы нисколько не унижалась, когда он ее пытался унизить, там не обижался, а просто сама смеялась над ним и все. В результате он в нее влюбился, а не она в него. Ну то есть он-то поспорил, что она его полюбит. Сам полюбил в результате. Ну, то есть нужно иметь сильную позицию всегда, а это вырабатывается пониманием. Сначала нужно научиться понимать, как правильно жить. И здесь многие вещи надо понять. Мы будем об этом еще завтра говорить, но сегодня я просто хочу начать. Вот смотрите, допустим, сама концепция жизни, чего вы хотите от жизни. Если вы хотите, допустим, достатка, хотите денег, власти, положении в обществе, то вы начинаете это искать в будущем. То есть ваше чувство собственного достоинства уходит в будущее. То есть вы начинаете жить в напряжении, в суете, вы постепенно устаете, у вас психика становится зажатой в ожидании счастья вот это в будущем, понимаете? Вы теряете себя в результате. То есть это называется уход чувства собственного достоинства в будущее. Вы что-то мечтаете, чего-то хотите, живете мечтой своей. А надо жить прямо сейчас. То есть нужно принимать судьбу прямо сейчас. Нужно радоваться жизни той, какой есть. Принимать мужа, жену, детей, природу, город, в котором ты живешь, работу, какой есть. И тогда ты сможешь быть счастливым, достойным. Прими все, что у тебя есть, и исправляй. Вот у тебя есть такой муж, прими его и исправляй. Принять не означает унижаться. Можно жить отдельно, но принять и исправлять. Часто люди, которые не хотят правильно жить, они, с одной стороны, не выгоняют человека, а с другой стороны, мечтают о другом. Это неправильная позиция. Надо принять все, что есть. Прими того человека, который есть, прими судьбу, которая есть, прими работу, которая есть, и живи этим. Но если человек хочет жить в будущем, он сначала мечтает. Мечта приводит его в иллюзию. Иллюзия приводит к тому, что человек начинает хотеть большего, чем ему положено, берет ипотеку, а ипотека вводит его в длительное унижение. Он теряет себя в результате. На многие годы жизни он зависим от того, чтобы выплачивать деньги, он уже не свободен, не свободный человек. Вот. Нужно иметь, испытывать чувство собственного достоинства по отношению к своей свободе. Зачем попадать в рабство просто из-за квартиры? Понимаете, вот эти все вещи надо изучать, мои хорошие, иначе не будет счастья в жизни. Будет жизнь отравлена, понимаете, разными глупостями. Допустим, то же самое депресняк. Муж бросил, депресняк наступил. Значит, я хуже другой женщины. Да кто тебе сказал, что ты хуже? Ты лучше? Просто ты испытуемая сейчас, Бог тебя испытывает. И тебе надо научиться молиться Богу, стать сильной и показать, кто лучше. Лучше тот, кто не бросает. А тот, кто бросает, всегда хуже. Понимаете? Потому что это недостойный поступок. Тот, кто молится, защищает свою судьбу, возвращает человека, ждет его, не дождался, хорошо, дальше живет. Это достойная позиция. Те, кто бросают, глумятся там, издеваются, критикуют, это недостойные люди. Не надо думать, что они, ну, как бы, в более выгодной позиции находятся. Они, наоборот, унижены судьбой, все эти люди. И надо это изучать. Гордость тоже, когда человек начинает себя ставить выше других, он тоже разрушает свою жизнь в результате. Потому что только сильная позиция внутренняя не означает, что я лучше других. Означает, что я должен выполнить свой долг в жизни. Означает, что я должен быть сильным для того, чтобы все сделать как надо, а не для того, чтобы унизить других. Часто люди гордятся собой, потому что они слабые в сердце. У них нет глубокого удовлетворения от жизни. Чуть-чуть что-то сделали и сразу: «Вау, я такой крутой, я все могу». Это шоу. Шоу. Человек делает шоу перед другими. Но это шоу не указывает на то, что у него правильное чувство собственного достоинства. Когда у человека сильное чувство собственного достоинства, он никогда не рисуется. Сделал — Бог оценит. Бог даст мне сам счастье. Мне не надо рисоваться ни перед кем, что-то кому-то доказывать. Просто ты делай все как надо. Униженность тоже. Униженность означает слабость. Восстань, встань с колен, не поддавайся. Бросили тебя — ничего страшного, не унижайся, встань с колен, молись, победи судьбу внутри себя. Не пытайся вернуть для того, чтобы избавиться от унижения, это невозможно. Возвращай человека молитвой, не возвращай его жалостливыми словами. Не унижайся перед ним, потому что он олицетворяет твою судьбу, ты наказан. Прими судьбу, перетерпи ее, и тогда ты будешь счастлив в жизни. Надо никогда бояться судьбы. Если тебя наказали, значит, это хорошо, это неплохо. В молитве перетерпи судьбу. Есть добрые люди, есть природа. Они все тебе помогут. Но никогда не будь унижен. Если человек унизился, все, он проклятый. Проклятие означает унижение. Если вы хотите понять, вы проклятый или нет, посмотрите свое сердце. Если вы унижены в жизни, значит проклятый. Если гордый, то же самое. Депресснике тоже проклятый. И в суете живет человек, тоже проклятый. Не надо суетиться. Нужно твердо шагать по жизни, спокойно. Что-то не успели сделать, ничего страшного, в следующий раз успеете. Вот. А если надо вот сегодня что-то сделать, значит надо. Но это не означает беготня. Спокойное состояние, потому что можно же в автобусе ехать, слушать лекции, молиться. Можно на работе испытывать счастье. Суета означает, человек всегда хочет еще и еще чего-то в будущее, он бежит куда-то. Он, например, едет в трамвай и хочет приехать. Это суета. Работает и хочет, чтобы закончилась работа. Суета означает непринятие всегда. Если человек принимает, у него насыщенно, у меня очень плотная бывает жизнь, но я все принимаю. Нет никакой суеты. То есть я плотно, быстро живу, но все принимаю. Сегодня вот так, завтра вот так. Ничего страшного, такова судьба. Все нормально. Не надо желать счастья в будущем, это приводит к суете. Надо сейчас быть счастливым, настоящим. Вот такие как бы мысли. Но это не мешает человеку верить в Бога, верить в счастье. Вера в счастье не означает мечта. Это просто правильный настрой. Мечта означает, что я ничего делать не хочу и жду, когда будет что-то лучше в жизни. Но если человек просто верит, что жизнь прекрасна, что все будет хорошо, как бы в этом нет проблем. Почему в это не надо верить?
Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
Надежда — это хорошо, это мой компас земной. Удача — награда за смелость. То есть я награжден за смелость. И я, у меня есть вера. Допустим, человек верит в дом, в семью, хорошо. Он живет ради этого. Лучше верить в Бога. Верить, что Господь защитит тебя. Награда за смелость в этом заключается. И удача в этом заключается. В том, что человек не сдается. Он как бы... Надо верить. Надо верить, что... Счастье есть, что есть сильные отношения. Верить в глубину этого мира, в чистоту. То есть не надо бояться вот этих внутренних чувств, радостных по отношению к этому миру. И не нужно бояться верить, что все будет хорошо в жизни. Понимаете, не надо бояться чудес, любви, сильных слов, сильного видения мира этого, сильного понимания вещей. Не надо бояться. Надо учиться жить сильно, радостно, по-настоящему. И для этого прикладывать усилия. Нужно усилия знать, какие усилия от меня требуются. От женщин требуются усилия заботы, любви, ласки, внимания, твердости также внутренней, дистанцирования, наказания. Тоже требуется от всех людей твердости, силы внутренней. От мужчины требуется храбрости, победы над судьбой, выносливости, преодоления трудностей, внутренней силы, твердости слова требуется от мужчин. Каждый человек должен учиться быть сильным, делать, жить так, как хочет Бог. Когда человек живет так, как хочет Бог, всегда и везде, его чувство собственного достоинства становится максимальным. Оно становится непобедимым, непреодолимым. Святые люди — это непобедимые люди. Невозможно победить. С ними ничего не сделаешь. Даже если ты убьешь его тело, он все равно не сдастся. То есть он не чувствует себя побежденным никогда. Человек, который живет для Бога, у него храбрость абсолютная в жизни, потому что он знает цель своей жизни. Это везде, везде и всегда видно. Например, был такой его воин, предводитель мусульманской армии, его звали Халид Валид. То есть он был непобедимым воином. Непобедимым означает невозможно победить. Почему невозможно? Потому что его чувство собственного достоинства было соединено с Богом полностью. То есть он был абсолютно бесстрашным, сильным и смелым. Это не означает безбашенным. Понимаете? Это значит, что его внимательность была максимальной. Его максимальная сила, максимальная выносливость, максимальное мужество, максимальная воля. Все это было соединено с Богом. И когда мусульмане сражались с римлянами, римская армия была до зубов вооружена в то время и обучена. Мусульмане — это просто горстка бедуинов, которые вообще не соображали ничего в боевом искусстве. Они просто храбро сражались, отдавали свою жизнь Аллаху. У него была очень простая тактика. Он пошел один, фактически, там, с парочкой воинов, прямо в гущу римлян, дошел до их предводителя и уничтожил его. А так как эта армия была платная, она была полностью деморализована. В результате воины начали бежать в разные стороны. Такого увиденного, что просто один человек прошел без всяких препятствий к предводителю и уничтожил его. Это абсолютно непереваримо с точки зрения сознания. Как это возможно вообще? И он храбрость, это смелость, он же при этом не погиб, а вернулся назад еще. То есть и продолжает сражаться. Это невозможно видеть просто так. Это вызывает страх. То есть чувство собственного достоинства, соединенное с Богом, это огромная сила. Но вызывает, дает полную непобедимость человеку. С ним ничего невозможно сделать. Вот. Это касается не только воинов. Это можно и в жизни так жить. Быть непобедимым, если ты Богу служишь. Если ты для Бога живешь, и ты соединил с Богом свое чувство собственного достоинства, тогда никто не может тебе никаких препятствий оказывать в жизни. Будешь всегда побеждать, всегда будешь успешным. Успешность означает правильная жизнь просто, и все. Когда человек живет правильно, он всегда очень успешен. У него всегда очень много сил, всегда много удачи, много выносливости, терпение, и у него счастливая настоящая жизнь, успешного человека по-настоящему. Сейчас мы с вами уже должны заканчивать беседу, и у нас в конце, как вы знаете, у нас настрой, я желаю всем счастья. Этот настрой, онлайн-настрой, он немножко по-другому протекает, то есть вы слышите только мой голос и друг друга. Я слышу только свой голос. Вот. Но при этом я вас всех вижу. Вижу, как вы молитесь, как вы повторяете «Я желаю всем счастья». Вы тоже видите всех. Вот. И если правильно настроиться, то результат такой же сильный, как и если в зале в большом молиться. Потому что вас сейчас достаточно много собралось. И мы можем очень сильно быть объединены вот этой одной идеей. Запомните, чувство собственного достоинства должно соединяться с разумом. А соединение его с разумом означает соединение с сильными людьми. То есть нужно учиться ловить эту силу голоса тех, кто верит в Бога, тех, кто молится. Нужно научиться ловить эту силу, чувствовать ее. И опираясь на эту силу, человек должен культивировать свою. Мы повторяем «Я желаю всем счастья» не в своем настроении, а в настроении тех, кто молится. Мы соединяемся с ними, мы пытаемся нас повторять так же, как они. И внутри себя чувствуем веру в победу, потому что мы чувствуем, что мы с Богом соединены в это время. И когда человек вот так настраивается, такой молитве находится, рядом с кем-то сначала, не наедине с собой во время молитвы. Когда у человека сильное чувство собственного достоинства, означает сильная вера в Бога. Он может один на один с собой молиться. У него сильная память будет победы и Бога в сердце. Но когда такого нет, лучше молиться с кем-то. Включать голос тех, кто молится, настраиваться на них, опираться на их голос и повторять так же сильно, как они, молитву. Поэтому все сели прямо сейчас, жевать перестаем. Все, у нас сейчас настрой идет. Примазы. Поели, все. Вот. Все, кто жуют, все уже поели. Все сели прямо. Настроились на служение. Желаю всем счастья. Долго будем повторять, больше 10 минут настройтесь, что у нас здесь более такие углубленные настрои. Потренируемся. Надо не двигаться во время этого настроя, повторять достаточно громко и слушать тех, кто слушает молитву. И меня тоже стараться слушать. Я желаю всем. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы поддержали этот проект, проект онлайн-лекций, потому что он для меня очень важен. И я хотел бы его развивать. Ваше участие для меня очень большая награда, большая честь. Спасибо вам всем большое. Давайте поблагодарим друг друга. Можно включить звук всем.
Желаю всем счастья!
Я хочу сказать, что вам хорошо после вот такого мероприятия действительно посидеть за чаем, чашкой чая, обсудить все. Это такая неформальная же домашняя обстановка. Познакомиться друг с другом, подружиться. Не расходиться просто так. Это важно, чтобы вот такие вот встречи, они были объединяющими. Объединялись, это поможет. Все, я тогда отключаюсь.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо, Лена, тоже за работу.
Спасибо. Завтра встречаемся в 1:00 по Москве.
Благодарен за лекцию.
Спасибо.
Спасибо.
Вначале там напишем, мне надо, конечно, чтобы... Хорошо. Тогда, да, больше шанс.
Да. Ну, пожалуйста, надо сильно слушать. Сильно слушать, какой голос? Вокруг тебя голоса, его голос.
Или говорящий его голос.
Это голос.
Или голос тех, кто поет.
Да, или кто поет, или его голос.
Они его
отвечают. А это поют, как мы цветные?
Они что, настоящие, да? Они нас слышат?
Ну, они слушатели. Много разные, по крайней мере, они не слышат. Ну, он же отслужил вот эту.
Да.
Пение, значит, это не сразу
стало. А то, когда говорили, у вас слух видения какой-то.
А есть у кого-нибудь оплата?
Ну, вам будет очень интересно.
Говорят, чтобы нас слышно было. Да.
Так.
Потому что вон все тоже спят. Микрофон делают, тише.
Это последний.
Это первое.
Потому что мне кажется, что это негативно.